Вашему вниманию предлагается встреча клуба «Деловар» города Москва от 11 сентября 2012 года. У нас в гостях известный ресторатор Александр Затуринский. Александр входит в пятерку рестораторов, которые определяют облик самых модных заведений столицы. В число известнейших заведений, созданных Александром, входят такие рестораны, как «Монкафе», «Облака», «Чиполлино», «Бэткафе», «Уайт Рэббит». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах клуба «Деловар», о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-8323.ru.
Друзья, мне лично хотелось бы с Александром про самолеты, а вам, наверное, про что? Про поезда, да? Просто я действительно...
Это надо было приглашать.
Я наслушался, вообще смотрел, и меня так увлекло этот рассказ про самолеты. Я почему так говорю? Меня, знаете, что я много лет занимался парашютным спортом, и была в жизни такая ситуация, когда все хана, все запуталось, я чисто случайно остался жив, и когда понял, что я упал, очнулся, жив, я сразу подумал, а на чем теперь прыгать? И вдруг реально слушать человека, который на самолете врезается в землю и думает, на чем я буду летать. Вот я думаю, какой нафиг бизнес? Давай про самолет. Но все общее, да, я думаю, там самолеты, бизнес, все. Может быть, Александр, с самолетами это понятно, мечта детства, да? А бизнес-то как он вообще начался?
Как у многих,
случайно на самом деле. Наверняка, я думаю, что многие, кто занимается бизнесом, они пришли туда не потому, что мечтали с этим в детстве, а как-то случилось это совершенно случайно. Не было никогда мысли заниматься ресторанами. В далеком 98-м году, после такого, наверное, кризиса, хотя у нас каждые 10 лет кризис, но тогда был такой серьезный, тогда все очень сильно провалилось. Была идея создать, честно могу сказать, может быть, сейчас об этом уже есть смысл сказать. Мы хотели сделать такой кафе-сауну. Да? Тогда это, знаете, модно было, как сейчас кофейня, тогда это была мода сауны. Когда начали искать помещение, собственно говоря, опять же, мне с ресторанами есть такое какое-то в некоторых моментах везение. Здесь повезло, и на гостинице «Центральный», который сейчас, кстати, перестраивается, я не знаю, по-моему, где Филипповская булочная, наверное, знают все, да, это на Тверской. Пересечение Тверской и Галиническую переулка. Вот, там удалось снять большое помещение там в районе 2000 метров, и открыли клуб-студию такой был, который в Москве, в принципе, по тем временам очень хорошо работал и как бы пользовался успехом. Удалось поработать там, и так как мы пытались всеми правдами и неправдами снижать какие-то там операционные расходы, удалось поработать, 4 утра вставать, энергоминовский рынок стрижкой, ездить по контейнерам. Было такое дело, да. Там не знаю, как сейчас это происходит, но, наверное, по-моему, так же, да, не знаю.
Уже так жить.
Тогда тоже можно было платишь, и там, за тобой бегать с тележкой. Не суть важно. То есть, я прошел весь путь от официанта, там был барменом, менеджером, управляющим. Почему еще, собственно говоря, может быть, потом, а позже я об этом скажу, что в ресторанном бизнесе очень сложно подыскать управление топ-менеджеров, которые, или брать топ-менеджеров из других областей, да, потому что вот этот вот этап, да, от официанта, менеджера и там становления управляющим, он очень важен в ресторанах, да. Было очень часто происходила ситуация, когда приходили люди, которые с хорошими рекомендациями из крупных компаний, но никак не связаны с ресторанным бизнесом. И получалось, что они не могут работать в этой системе, так как они многих вещей, которые изначальных, да, которые они могут знать, работав там официантов, менеджером, они не знают. Учить в той ситуации, которая сейчас есть, конкуренции, да, практически невозможно. Лет 10 назад, наверное, это можно было делать. Сейчас мы пытаемся не превращать ресторан в такую, знаете, школу менеджеров и управляющих. Поэтому пытаемся подбирать управляющих, естественно, всеми разными методами, в том числе перекупкой, воруем друг у друга Гинзы, у меня, я в Гинзы, там, в Новикова. В принципе, к этому уже все привыкли. Здесь вопрос цены, это как помещение. Знаете, кто первый пришел с деньгами большими, тот и снял его. Поэтому, собственно говоря, оттуда начался вот мой ресторанный бизнес. Потом, кстати, могу сказать, инвестор на тот проект был всем известный Миша Зельман. Это Клуб Студия, это я с ним сделал. Тогда еще не знали никто, кто такой Зельман. После этого, он до этого вообще никакого отношения к ресторанам тоже не имел. Он занимался всегда таможней. И как бы с ресторанным бизнесом был связан после того, как мы с ним сделали Клуб Студия. После этого мы сделали известный ресторан, он, естественно, закрылся, но сейчас на его месте Филимонов Янкель, это в клубе Станиславский, знаете, на Тверской тоже находится, в переулках. Был ресторан, который был очень популярный по тем временам, по-моему, 2000 год, я боюсь ошибаться, это Сан-Мишель, тоже ресторан, который по тем временам хорошо работал. И, собственно говоря, после этого я понял, что мне уже надо как-то двигаться самому. Но, как ни странно, у меня тогда еще не было такого четкого понимания, что я хочу идти в ресторанный бизнес. И моему гостю в Сан-Мишеле, собственно говоря, сейчас тоже его знают наверняка многие, это Леша Осипов, это Аспарагус Групп, который Азия Холл, Прадо Кафе, там, и еще Азия Холл, Прадо Кафе, что у них еще, Мон Кафе, который мы вместе с ним сделали, как раз сейчас о нем скажу. Это я ему предложил сделать обувной магазин. Почему, не знаю. То есть вот у меня какая-то была маниакальная идея открыть обувной магазин. Модный. Начал заниматься, он когда на это согласился, начал заниматься помещением, потом каким-то образом, не помню, сейчас уже это был 2000 год, конец 2000 года, мы с ним как-то пришли плавно к тому, что надо делать кафе. Все это кафе наверняка знают, это первое кафе, оно сейчас, правда, закрылось на реконструкцию, но, в принципе, ему уже, господа, там 12 лет, это Мон Кафе на Тверской находится, тоже стекляшка на Маяковке, знаете, наверное, да, то есть это первый, на самом деле, мой самостоятельный проект. С ним было тоже много очень интересных казусов, я вам поделюсь, но просто так желательно об этом не очень сильно распространяться. Несколько было интересных штук, ну, например, помещение, которое Мон Кафе есть, оно было больше, на самом деле, когда его сдавали в аренду, смежное помещение с ним, оно было единым. Мы так подумали, что оно нам не нужно все, поэтому, опять же, мне повезло еще раз, мы сняли его там за одну цену и сняли остатки по той же цене, что и сняли все. Поэтому в Мон-кафе в течение там длительного очень периода, порядка 6 лет, была аренда ноль. Да. А? Да, на Тверской. Поэтому, собственно говоря, да, это нам с этим очень подфартило. В принципе, тогда я познакомился на этом первом проекте с ребятами, которым мне очень повезло дальше. И все топовые мои проекты я делал вместе с ними. Это Анжела, Валера Моисеева, Лизунова Валера и Анжела Моисеева, которые, не знаю, кто архитектор, кто связан с архитектурой, это ArtPoint Бюро, которое сделало много топовых проектов, ресторанов и клубов, наверное, знают. Ну, можете зайти посмотреть в интернете. Тогда их ничего никто не знал, они были выпускники только что закончили МАРХИ, вот, и как бы никаких проектов у них на тот момент не было. Вот мы сделали с ними первый проект, это Мон-кафе. На тот момент, когда мы его открыли, был, я не знаю, опять же, кто-то помнит, кто-то нет, было очень известное кафе Аганезова, Саша Аганезова, который был напротив, бывшем казино «Карусель», ну, приблизительно там по диагонали, на другой стороне Тверской, это было кафе-музей. Да, оно было очень такое в лондонско-нью-йоркском стиле, было очень холодно, все белое, яркий свет, и народ его не очень любил, туда как бы часто ходили друзья Саши, и мы с ним с того момента так очень редко общаемся, потому что в Мон-кафе было очень много народу, это, наверное, Мон-кафе это одно из первых диджей-кафе, потому что потом уже стали диджеи стоять чуть ли не в каждую булочную, вот, на тот момент это было, конечно, такое для Москвы ноу-хау. Понятно, что сейчас это уже как бы такое дело привычное. Собственно говоря, дизайн там был очень лаконичный, и стену, которую мы отгородили, как раз те два помещения, о которых я говорил, если вы были в Мон-кафе, вы видели там трещины, которые есть, да, это, естественно, трещина самодельная, вот, и нам делали декорации, делали с Мосфильма ребята, вот, девочка, которую мы позвали, и был случай, когда бабушка пришла к нам, естественно, пить кофе, ну, сами понимаете, что получилось, бабушка позвала менеджера, говорит, пожалуйста, я очень прошу, вы видите, что у вас здесь трещина, сейчас все обрушится, и, пожалуйста, будьте аккуратнее, ну, то есть, как-то такие моменты были. Но в общем, да, Мон-кафе себя более чем оправдал. И буквально, вот я не знаю, по-моему, месяц назад оно закрылось. Ребрендинг, да. Я там уже не участвую. Я продал свою там долю. Ну, как и любой бизнес, это все продается, покупается. Поэтому я продал свою долю довольно-таки давно. Но как бы за хорошие деньги. После Мон-кафе... Еще когда работал в Мон-кафе, то есть когда я еще не продал долю в Мон-кафе, ко мне вышел на меня, и мы познакомились с таким господином, как Антон Винер. Все его, наверное, знают. Это, если говорить о его личных, скажем так, связях, то это мама его, Ирина Винер, всем известная, президент ассоциации, как это, легкой гимнастики, да, я могу путать, как это правильно называется. Вот, папа у нее еще, не папа, а отчим его еще веселее, это Алишер Усманов. Вот, поэтому... Ну, если говорить про его бизнес, то, скорее всего, это помимо девелоперского бизнеса, который он делает вместе с мамой, основное это его всем известное Рюк-кафе, которое он сделал. Ну, первое мы делали вместе, это в аэровокзале, вот. А потом это уже, собственно говоря, этот проект, по которому его все знают. Пришел в Мон-кафе. Я не очень долго, да, рассказываю, так это, наверное... Это
интересно.
Да? Ну, просто это довольно-таки долгая история. Я не знаю, интересно это, нет, или там... Есть... В общем, потом, собственно говоря, пришел мне Антон и сказал, что есть у него помещение на Красной Пресне, собственно говоря, где у него уже было... он еще занимается, да, я забыл сказать, что Антон имеет отношение, непосредственно отношение к соляриям Сан-Сити. Сейчас они, наверное, менее популярны. В свое время это был такой очень, ну, топ, наверное, в Москве, поэтому как бы это его тоже рук дело. И он мне пригласил посмотреть помещение. Говорит: Саш, посмотри помещение, я хочу сделать ресторан. Давай что-нибудь придумаем. Ну, естественно, я приехал в это помещение. Не знаю, были вы там или нет, но все, наверное, знают Bad Cafe, которое тоже в 2003 году я открыл. Как раз помещение пришел смотреть потолками там 2,80, совершенно непотребном состоянии. Первое, как бы, мои были ощущения отказаться и не ввязываться в эту историю, но как-то так получилось, что меня уговорили. До меня там постарался уже такой известный всем Сереж Гюлливер, клубный деятель, который тоже в те времена гремел. Он постарался сделать там кафе, как-то назывался, тут чуть ли не кофемания, тогда кофемания вообще даже еще речи не было о тех кофеманиях, которые сейчас есть, я не помню. Но самое интересное, конечно, была последняя, крайняя, как говорят в авиации, затея до меня, это кафе «Сантиметр», собственно, после которого я переделал в «Бэткафе». Кафе «Сантиметр» заключалось в меню, там было написано «курица плюс картошка равно», там, ну, то есть вот такого плана, даже для 2003 года это было, конечно, ну, ужасно. Договорились мы с Антоном сделать там некое заведение. Из этого получилось Bad Cafe, который открыл в 2003 году. Кто знает это заведение, наверное, сейчас вряд ли можно говорить о нем как о топовом, но оно работает до сих пор. На тот момент, в течение почти там 5-6 лет, это было как бы одно из самых модных заведений в Москве. Наверное, это один из самых успешных моих проектов, если говорить в общем о как бы моих проектах всех. Я тоже там умудрился, на самом деле, ну, расскажу так, через год после открытия пришли ребята из нефтесервиса, которые, я не помню, как называется, связанные с ТНК-БП, не помню, как компания называется уже, на и как-то, вот, и сказали: давай-ка мы выкупим у тебя Bad Cafe. Вот, мы все успешно его продали, вот, я дальше стал управлять, собственно говоря, была, продажа была с учетом того, что дальше управляю всем этим проектом я. Потом умудрился продать еще и то, что у меня было. В общем, на Bad Cafe, на практически, ну, как и на Mon-Cafe, да, очень много все заработали, потому что даже по тем временам там сумма вложений в Bad Cafe была, ну, понятно, да, там были, собственно говоря, а что там было? Там практически ничего не было, там было пару плит, которые мы там почистили там столов, да, и все остальное мы покупали. Ну, вложили по тем временам порядка 500 тысяч долларов, что я считаю, что очень немного. Вот оно там себя купило почти за, ну, где-то за 6 месяцев. И, собственно говоря, потом уже перепродали, зарабатывал, в общем, нажили все, кто мог, только мог. После Bad Cafe у меня было очень интересное, тоже такое модное заведение, собственно говоря, с партнером, которым сейчас со мной вместе работает, мы с ним вместе, это с Борей Зарьковым, я с ним учился в одном классе, сейчас мы с ним вместе имеем White Rabbit в Смоленском пассаже, знаете, ресторан, и Лучиано. Мы открыли такой бар, это 2004 год, на Мясницкой, бар Пуазон. Не знаю, может быть, немногие помнят, но тогда он так гремел очень серьезно. Можно дальше рассказывать как бы по очень подробностях всех ресторанах. Ну, наверное, один из самых таких известных мест — это Simple Pleasure, Чиполлино, Bad Cafe я сказал уже, Облака. Наверное, все знают, да, там White Rabbit, Luciano, Buabes, «Сытый лось», если кто-то так в текстильщиках живет. Вот, такой проект, кстати, демократичный, и построил я его на месте. Мне было очень как бы лестно это сделать, потому что там до меня был ресторан «Мипьячик», который был Саша Аганезова. Если вы знаете, опять же, это сеть принадлежит Саше Аганезову. Опять я на него наступил через 12 лет. Вот, и «Мипьячик» у него не очень хорошо шел, потому что все-таки формат был неправильно подобран для текстильщиков. Вот, «Сытый лось» на самом деле проект удавшийся, и концептуально он заключается не просто какой-то пивняк, да, это такой домашний ресторан для, на районе. Ну, такой «Жигули» на районе, да, вот как если говорить. Там есть караоке, там есть постоянные лабухи поют, и вот то, что может работать в текстильщиках, оно там себя оправдало. А это так, из демократичных историй. Собственно говоря, сейчас довольно-таки длительный период пытаюсь построить ресторан в Нью-Йорке, но там есть определенные там нюансы, да, у них очень сильные профсоюзы, и там надо цвет туалетной бумаги согласовывать с ними, поэтому очень есть проблемы, и сейчас как-то это затянулось, но думаю, что в конце этого года, там максимум в начале следующего года открою. На данный момент порядка 7 строек, которые какое-то ближайшее время откроется ресторан, кто-то там чуть попозже, но вот 7 ресторанов еще в работе. Ну это так, если быстро и бегло пробежать, чтобы долго не грузить. Так я пришел в ресторанный бизнес, 13 лет на этом рынке. Много нюансов. Всем всегда говорю, что это бизнес, надо очень подумать, прежде чем в него идти. Любой бизнес, понятно, тяжелый, но это бизнес для сумасшедших. То есть, вот, наверное, это так в мягкой форме, потому что контроль, то есть любой уезд или там доверительное какое-то там управление, кому-то доверить в этом бизнесе очень сложно. Все рушится моментально. Проблема не только моя, это проблема всех ресторанных групп, в том числе «Гинза», в том числе и Гусева Кирилла, и там Новикова. Вот. Новикова вообще, в принципе, он красавчик, он сейчас ко мне вообще ничего не надо, оставь меня в покое, Лондон, все, я буду в Лондоне, и ничего мне не надо. Ну, в принципе, он имеет, опять же, на это право. Рынок, понятно, что делится на несколько направлений, в том числе там лакшери-рестораны, там рестораны-клубы, кофейни, там средний класс и так далее. Но я думаю, что рынок сейчас по всем направлениям довольно-таки насыщен. Конкуренция довольно-таки серьезная, это сильная конкуренция. И мы это ощущаем, собственно говоря, по деньгам, и по гостям. Сейчас выстреливают концепции, которые или такие народные, да, фастфуд, тема, конечно, интересная. Я думаю, что рост фастфуда в ближайшее время усилится, да, там рынка фастфуда. Но, так скажем, знаете, есть такое понятие, такой премиальный фастфуд, да, наверное, вот этот сегмент будет развиваться более активно, на мой взгляд. Что вам сказать, примерно из, ну, такие вот бургерные истории, которые не там свободная касса, да, где там быстро можно было перекусить, поесть, тема, которая работает везде. Очень хорошо себя показал, и я думаю, что тема для развития очень такая интересная. Это «Вильямс», знаете, на Патриарших прудах. Такой домашний ресторан с открытой кухней, маленький, уютный, где столик, как во Франции, нужно, от тебя отодвигают его, чтобы ты сел, потом подвигают к тебе, да, то есть, ну да, очень компактно, и всем это нравится, и когда стоит очередь, когда все сидят на подоконнике, в окне и пьют вино, ну, такая вот тема, она очень, очень хорошо, неплохо пошла, я знаю, что несколько ресторанных групп сейчас делают такие проекты. Я думаю, что закончится такой безумие с суши-барами, вот, потому что, ну, нигде в мире, насколько я просто часто езжу, вот, нигде в мире, конечно, такого нет, а наличие количества суши-баров, и везде это такое на уровне фастфуда, да, там, в Лондоне это коробочки, которые продаются в каких-то там ларьках, да, там, открытых, или там, ну, или там дорогие рестораны, но, скорее всего, это не суши-рестораны, да, они японские, и там совершенно другой подход. Вот, вот такие суши-бары, это чисто русская история, да, там, как я рассказываю, говорю про меню, котлетно-пюрешное меню, которое присутствует сейчас во многих ресторанах. И меня спрашивают: Саша, ну вот давай избавимся от этого котлетно-пирожного меню, и как бы не нужно это, да, это как бы люди, да, едят, но дело в том, что есть имидж, да, есть бизнес. Всегда говорю о том, что... Сейчас попробую вернуться к этому вопросу через другой момент. Всегда говорю о том, что концепции, которые работают на Западе, очень часто люди пытаются их перенести сюда. Я думаю, что это не только ресторанного бизнеса касается, наверное, там, кого-то другого, да. Люди не думают о том, что, к сожалению или к счастью, я не знаю, русская ментальность настолько далека от европейцев, американцев, что то, что даже русские едят в Европе или в Америке, есть здесь они не будут. Множество всяких примеров, поэтому прежде чем сюда тащить что-то оттуда, надо хорошо подумать. Потом все-таки путь, который пройден в Москве, потому что давайте все-таки честно говорить, ресторанный бизнес и Москва — это, наверное, такие вещи более актуальны, о которых говорить, потому что регионы — это все такое десятилетнее, наверное, отставание пока от Москвы, да даже Питер, да, Питер, наверное, очень, как всегда, он был инфантильным, он догоняет Москву очень вяло, да, и, наверное, говорить о Москве можно. Так вот, в Москве этот этап, который мы прошли, начиная там с ресторанов каких-то там ностальжи, с французской высокой кухни, ну, как нам казалось, по крайней мере. С уездом, если вы помните, такой был ресторан «Кумир» Мишель Турагро, который открыл в переулках на Тверских, и когда он уезжал в Шереметьево, плакал, что его никто не понял здесь его кухню. Все-таки дает нам понять одну вещь, что люди наездились, наелись мишленовских ресторанов, это отдельная история, мы, я думаю, что мы ее обсудим, и хотят все-таки котлетно-пирожного меню. Если вы заметили, что во многих ресторанах даже такого, ну, довольно-таки высокого класса, есть бестроганов, есть борщ. Ну, я не буду сейчас перечислять, но это как бы такая, знаете, я бы сказал, это острая необходимость, потому что есть спрос, да, как в любом бизнесе, спрос рождает предложение. Ну, наверное, самый лучший вариант, если мы, конечно, построим наш... У меня очень много есть о чем поговорить, но удобнее было бы, наверное, отвечать на какие-то вопросы. Или как-то там, да. Где-то мы виделись. Да.
Александр, что делаете с ростом и как мотивируете персонал? Отдельно верхнего уровня и отдельно низкого уровня.
С какого? С второго или с первого?
Ну, с чего вам больше нравится?
С ростом. Тема, которая всегда была в России, я так сказал. Да что делать? Давайте поймем одну сначала вещь, самую главную. Воровали, воруют и будут воровать. К сожалению, люди, которые мне говорят, что у них нет в ресторане воровства, ну, лукают по меньшей мере. Поверьте, за 13 лет я изучил этот момент очень, очень серьезно. Методов борьбы с воровством, да, самое важное — минимизация этой истории, да. Методов борьбы, к сожалению, не так, чтобы много, но... Естественно, нам помогают какие-то системы учета, скажем, автоматизации процесса, связанные, я говорю, про воровство, там, закупщика, повара и так далее. Это все отслеживается, конечно, на уровне финансового директора. Это все смотрится, мониторится рынок. И, конечно, были случаи, я, наверное, сейчас бы не... Говорил конкретно, вы, может быть, кто-то знает, ну, такой недавний процесс, поэтому я, наверное, не буду называть имен, но вот, собственно говоря, поймали повара на том, что он сидел долгий период на откатах. И самое интересное, понимаете, слово «воровство» очень надо грамотно применять в этом варианте. Он меня лично ничего не украл. У ресторана, у бизнеса относительно. То есть, грубо говоря, цены, по которым приходили продукты, они были общерыночными. Ну, то есть, грубо говоря, по тем же ценам, которые приходили в другие рестораны со скидками, со всеми, соответственно. Но получилось так, что мы как бы узнали о том, что есть некое лобби на определенные фирмы, и сделали такой свой следственный комитет, и выяснили, что человек сидит на откатах. Мы расстались с ним, но здесь очень сложный момент, который нужно везде учитывать, наверное, в любом бизнесе. Мы собирались, конечно, с партнерами, обсуждали этот момент. Я был против того, чтобы его увольнять, потому что это очень известный повар и как бы медийная личность в России. Но мои партнеры, кто-то согласился со мной, часть партнеров сказали, что нет, принципиальная позиция. Здесь принципиальная позиция может выйти боком. Почему? Потому что, как мой один из партнеров Чиполлино, например, Олег Гончаров, сказал такую вещь. Он говорит: Саша, Он, у него нефтяной, нефтегазовый бизнес. Он говорит, ты думаешь, я не знаю, что меня воруют? Все мое окружение, все мои партнеры. Я прекрасно это знаю. Знаешь, почему я не увольняю? Потому что, понятно, они приносят больше, чем воруют, да? И если завтра ты уберешь этого человека и возьмешь кого-то, ну, это понятно всем, да, тут кого-то другого, не факт, что он будет тебе приносить больше денег, вот, не будет воровать, да, но непонятно, что будет дальше. Поэтому это такая тонкая грань. Если мы говорим о поварах, да, и об этом, то это тонкая грань, где надо понимать, что в принципе есть возможность, возможность договориться или поговорить, или как-то наказать, но повара сейчас в России это такая очень сложная история, потому что это отдельный, опять же, разговор, давайте, если уж коснулся этого, да, это вообще кадры, да. Я сейчас вернусь, у вас был следующий вопрос по поводу...
Про те самые кадры.
Мотивация, да. А по поводу кадров, давайте просто скажу вам, что это большая очень проблема в России с персоналом, потому что у нас, к сожалению, люди уходят в профессии, я говорю сейчас о поварах. Ну, средняя зарплата сейчас у поваров, у линейных поваров, скажем так, ну, которые стоят там в горячем цеху или там в холодном, 30 тысяч рублей. Ну, многие из них говорят, зачем мне это нужно, пойду я ездить курьером и буду развозить там почту. Ну, вполне резонно, да, то есть зачем мне стоять у плиты целый день, лучше я поезжу по Москве в пробках. Ну и так далее. А потом есть еще очень большая проблема... Переоценка такая, знаете, то есть очень часто происходит, что вчера он где-то съездил во Францию по турпутевке, сходил в ресторан, там, не знаю, Алан Дюкаса, да, там, трезвездочный, да, и упустили на кухню посмотреть, сегодня приезжает в Москву и говорит, я работал у Алан Дюкаса, и теперь я шеф-повар. А это на самом деле, как ни странно, вы смеетесь, таких вариантов много, и люди, которые реально работали в подмастерьях где-то там картошку, чистили. Сегодня он думает, что он уже все может. То же самое с управляющим. Потому что, когда приходит управляющий, я начинаю у него спрашивать там степени прожарки мяса. Ну, понимаете, да? То есть понятно, что лет 15 назад, наверное, я бы и даже не запарился. Хотя у него там это сейчас кровью и без крови. И поэтому сложно, когда есть топовый ресторан, когда люди, в принципе, разбираются, клиенты в прожарках, да? И действительно, есть клиенты, которые заказывают ре, да? И когда с кровью и без, ну, люди, по крайней мере, сразу начинают не понимать вообще, куда они пришли. А с управляющим происходит ситуация, когда они приходят, естественно, они считают, что они управляющие. Я спрашиваю, где вы работали? Работали менеджером? Менеджером они не работали. Работали официантом? Где? Непонятно. Ну и вот эта вся история, которая каждый день я это все вижу, и ничего хорошего из этого нет. Поэтому то, с чего я начал разговор, да, самый, скажем, грамотный персонал, да, и они зарабатывают очень неплохо, кстати, в ресторанах, управленческий персонал, это перекупка или переманивание с других ресторанов. Естественно, мы понимаем и оцениваем, что лучше взять человека, ну, как, опять же, в любом бизнесе, лучше заплатить одному, чем десятерым, там, по чуть-чуть. Из-за этого, естественно, мне звонят мои конкуренты, ну, я с ними так дружу, из Гинзы, говорят, Саня, да почему ты его берешь, зачем ты это у нас крадешь человека, я, ну, в общем, то есть это такая некая игра, по которой приходится играть, по-другому невозможно. Что касается школы, что касается обучения официантов. Официантов в России это не профессия. Это самая большая проблема, которая существует. Потому что в Европе в виде старого дедушку француза, который вам разносит, приносит луковый суп, вы знаете, что он всю жизнь проработал официантом в этом кафе, да, и он гордится своей профессией, да, и там слово официант, как у нас халдея, да, оно не считается ругательным. Там как бы люди идут учиться на это. Да? У нас, к сожалению, это на данный момент, да и было, пока это вряд ли изменится, приработок. Да? То есть это молодые люди, которые студенты или кто-то там, не знаю, хочется подзаработать. Да? Потому что, ну, чтобы вам было более понятно, официальная зарплата у официантов 10 тысяч, где-то 10-12 тысяч. Вот. Ну, например, в ресторане «Облака» они уносят приблизительно там, по 5-6 тысяч долларов в месяц чаевых. Поэтому еще одна вещь, которая не работает с официантами, и вообще с персоналом, все про мотивацию я объясню, это наказание в виде штрафа. Да? Для них это становится очень смешно. Они, ну, понимаете, да, у меня нет такого наказания в виде штрафа. У меня есть самое лучшее наказание для них, которое существует, это отстранение от работы. Когда они не смогут за свои денежки заработать, да, чаевые. Но бывает моменты, когда, да, вообще еще, в принципе, проблема еще одна, это, наверное, то, что официанты не могут продавать. То есть многие из них не продавцы и подходят к столу и говорят, там, знаете, как в меню, что будет, курица, рыба, мясо, как в Аэрофлоте, да? Вот. И получается, что есть, конечно, исключения, сейчас я не скажу, но получается часто, что вы приходите на инвестора, что вы будете, у нас все вкусно. Вот эта меня фраза вообще убивает наповал. Я всегда за это ругаю, но для меня, когда я прихожу в ресторан, меня спрашивают, что вы дайте, посоветуете, да, мне говорят, у нас вкусно, ну, меня, честно говоря, уважение к ресторану не вызывает. Я всегда говорю о том, что, ребят, даже если вы это не пробовали, хотя у нас есть закон, прежде чем вводится меню. Я так, в подробностях ничего страшного, я, наверное, это не... Да? Когда вводится новое меню, когда ресторан открывается, есть закон. Первым, кто пробует еду, это официант. То есть для них делается полностью презентация, накрывается стол, они все каждое блюдо пробуют. И как бы, если он скажет, я это не пробовал, это в моих ресторанах это ложь. Они все пробуют. Если есть какие-то спешл меню, любое блюдо, которое вводится в ресторане, проходит через каждого официанта, они это пробуют. Дальше. Если, собственно говоря, даже, предположим, каким-то мифическим способом он не попробовал это, я всегда им говорю, ребят, не стесняйтесь, говорите о том, что вот это вот, любое, ткните пальцем, да, там в меню, вот это вот посоветуйте. Но не надо говорить, у нас все вкусно. Потому что человек ждет от вас конкретики, да. А неважно, если даже она ему не понравится, да, вы можете сказать, вы знаете, вот там мне вот это мое любимое. И да, и ситуация разрешится, уверяю вас. Да, когда человек теряется, гость, и не может выбрать, очень часто бывает, что официанты стоят и ждут, когда же он что-то родит, да. Но есть исключения, конечно, которых мы очень любим, но, к сожалению, исключения, опять же, это вот постоянная проблема в ресторанах. Исключения есть. Исключения, например, в моих ресторанах. Есть экземпляры такие, которым продают мне Дон Периньон Розе по 5 бутылок за 2 часа, за один стол. Которые, и людям, которые совершенно даже не задумывали заказывать его. Вот в чем вопрос. Это очень профессиональные люди. Им не важно, что продать, им надо впарить. То есть они настолько... Вот, для них сам процесс вот, впаривания, да, азарт, он настолько в них вот, превалирует, да, что вот... Там сколько он ему оставит чаевых, а таким людям, как правило, оставляют. Очень много богатых людей... Я не боюсь этого слова, хотят, чтобы им продали, да, и они готовы за это платить. Да, я сейчас совершенно серьезно говорю, и это, ну, психологический момент. Ну, они оставляют чаевые, потому что некоторые люди это официанты делают настолько красиво, что не оставить чаевых невозможно. Но проблема случается в другом. Такие официанты, они прекрасно понимают, что они любимчики публики, что они приносят самые большие чаевые. Мне, кстати, есть закон... чеки, да. Кстати, есть закон, я сейчас все отступлюсь. Во многих ресторанах, ну, в основном сетевых, да, есть Росинтер, там, всяких, Ипатио, там, не знаю, там, еще всякие. У них есть так называемый котел. Раньше это превалировало во всех ресторанах, да, котел, что такое котел? Это чаевые, менеджер рассчитывал столы, и чаевые собирались в одну кубышку, вот, и потом поровну делились между всеми. Смысл, сейчас объясню, в чем. Я ярый противник этой системы. У меня чаевые – это святое. Я никаким образом не влезаю в этот процесс. Против, ну, во-первых, в первую, потому что если человек хорошо, ему оставили $100, он там обслужил хорошо, второму ничего не оставили. Почему он должен с ним делиться? Понятно, да? Но это чаевые – это святое. Это человеку оставили, я туда не, за это, ну, туда не влезаю. Но случаются моменты из чаевых, не знаю, знаете об этом или нет, когда даются чаевые, официанты не должны, но есть такое, скажем, правило, да, такое негласное, нигде это не прописано, но это везде, что они делятся с мойкой, с кухней и с барменами. Я, в принципе, даю на откуп им, сколько они поделятся и как поделятся. Но когда собирается собрание, очень часто начинают кухню выйти, ну вот нам с нами там не делятся там чаевыми, там вот бару не дают чаевыми. Моментально я говорю ребятам о том, что не хотите, будет котел. Сразу все пропадают жалобы. То есть начинается нормально по-дружески дербанивание чаевых. Собственно говоря, вот эти любимчики, о которых я говорил, хорошие официанты, есть с ними проблема такая. Они начинают гнуть пальцы. Да, и прекрасно все они как бы осознают психологически, что они нужны ресторану, они гости, у них есть свои гости, которые на них в том числе ходят, но начинается такое, иногда в виде шантажа, здесь выбор уже управляющего, да, или там мой выбор, что с ним делать. Или его убрать, или с ним говорить. Но, как правило, как бы нам ни было без него плохо, мы стараемся с ним прощаться. Для официантов наказание очень такое... очень недейственное, там, в виде штрафа, в виде чего-то, да, не действует, как правило, положительно, да, это очень неоднозначно. Вот, когда человеку отстраняем, там, первый раз отстраняем на 3-4 дня от работы, а потом увольняем, то жесткость более там принимают другие официанты правильно, да, что они как бы видят, что мы сдержаться ни за кого не будем.
Сэр, а чем шантажируют?
Шантажируем, ну, например, там, нет, понятно, что... Шантажируем, я понял, шантажируем — это такое слово очень, наверное, неправильное. Да, но, собственно говоря, есть, опять же, не в курсе, знаете вы или нет, есть в ресторанах такое время, да, электричка так называемая, да, когда приходит народ, основная масса народа. В Москве, там, в Европе это где-то приблизительно 7 часов, то у нас, опять же, с нашими странностями, ментальностью, рестораны заполняются, ну, часам к 9, да, ну, это где-то в это время. Ну, вот, и в это время есть у официантов, ну, во многих ресторанах моих это есть правило, что они не могут курить. Да, выходить курить. Ну, нет возможности такой покурить. Ну, вот и такие официанты говорят: нет, а вот я хочу курить, и все, да, вот не нравится все. А они начинают, там, к ним пришли гости, их гости. Вот. Ну, то есть это идет такая, знаете, ну, я могу все, что, потому что я хороший, я лучший, да. Ну, в некоторых ресторанах с такими пытаются разговаривать и как бы их уговаривать вести себя по-другому. Но очень сложно, как правило, это повторяется и ничего хорошего не приводит. У меня был такой официант, Джо его зовут, на самом деле у него имя другое, но, да, наверное, скажу еще очень важную такую вещь. Вы, наверное, удивитесь, но из разряда хороших продавцов, официантов, вот, молодые люди, нетрадиционная ориентация, мягко скажем, да, ну, они лучшие продавцы. Почему я не против таких? Потому что они могут как общаться как и с мужским, так и с женским населением, скажем, правильно. Да? Вот этот Джой был из разряда любимчиков публики. И, конечно, еще был в Бэткафе. Потом я его выгнал как раз по причине того, о том, о котором я говорил. Он так вот зажрался, скажем так. Вот. Потом я имел неосторожность взять еще один ресторан, ну, потому что он сказал, все, больше не повторится. Ну, естественно, все это то же самое. Ну, эти люди неисправимые. Они, да, они хорошо продают, но они еще настолько игроки, и с ними очень сложно. Так вот, этот баланс очень такой тонкий, потому что есть ребята, неплохие ребята, но продавать они не могут, да, но зато они все приходят вовремя, они опаздывают, и толк мало. Дальше, очень важный момент в ресторанах сомелье. Та же самая история. Есть ребята, которые закончили школу, знают почву, на которой растет все виноградники мира, знают, как эта почва вообще, откуда взялся виноград, как ему там черенок этот пришили, привинтили. Все знает, но он не может продавать вино. Он все знает, но он не продавец. Но у меня есть сомелье, который вообще, ну, он не заканчивал даже школу сомелье, да, он где-то там был помощником сомелье, где-то все там подрабатывал. Замечательно, лучшие продажи. Впаривает вино, которое даже сам не пробовал никогда в жизни. Ну, это вот вопрос о персонале. Мотивация. Какая мотивация? Конечно же, давайте начнем с самых низких, скажем, сленения у персонала, это официанты. Но мотивация у них, помимо того, что у них есть чаевые немаленькие, да, которые они зарабатывают, у меня есть система, которая... Ну, и не только у меня, я думаю, что она есть не только в наших ресторанах, она есть во многих. У каждого официанта, насколько вы знаете, есть, ну, то есть во всех ресторанах стоит там автоматизированная система управления AirKeeper, как правило, 95% Москвы работает на AirKeeper, да, UCS-компания. Это как программа позволяет вам просматривать любого официанта, его продажи, просматривать текущий стол, ну, в общем, все, что вы хотите, там можно смотреть. Ну, и, соответственно, у каждого официанта, как вы понимаете, есть карточка личная. И в конце месяца... Можно смотреть у каждого официанта продажи, какую сумму он из общего оборота ресторана он принес, оборот, сколько он через него прошло. И, соответственно, исходя из этого, мы платим 2% от этой суммы, но зарплату, эти 10, там, 12 тысяч, мы вычитаем из этой суммы, понимаете, да? То есть, как, грубо говоря, официальную зарплату мы платим оттуда. То есть, поэтому, по большому счету, у них двойная мотивация. Помимо чая, у них есть еще продажи, которые позволяют и нам отслеживать, и им видеть, насколько они торговали. Это касается официантов. Касаемо поваров и управление. Значит, повар везде по-разному, я говорю про свои рестораны, да. В моих ресторанах повар в 99 случаях это ставка плюс процент от оборота кухни. Да, давайте понимать, да, потому что, например, есть сомелье, у которого мотивация это ставка плюс оборот от алкоголя. Но очень важно понять, сомелье, у меня в сомелье алкоголь считается, если бутылка от 3000 рублей, да, и считается элитный крепкий алкоголь. Ну, дорогие, ну там есть список, да, сейчас я не будем подробно об этом говорить, но есть список, который, с которого считается его процент. А у поваров, соответственно, считается оборот по кухне, да, оттуда платится ему процент. Ну, плюс ставка. Что касается управляющего, тоже та же самая история, только управляющего, естественно, заведено это все не на оборот, а на чистую прибыль, потому что, понимаете, да, он должен показать ее в максимальном количестве, вот, в отличие от оборота. Поэтому управляющий – это ставка плюс процент от чистой прибыли. А приблизительно так, кого еще? Ну, закупщика мотивировать довольно-таки легко. Закупщик вообще сейчас, например, в некоторых странах очень не платит деньги, да? Я, честно говоря, мне эта политика чуть-чуть не удивляет, но то есть она показывает, что люди уже смиряются с тем, что у них там чуть-чуть, опять же, не воруют, а сидят на откатах. Но это действительно политика в некоторых странах есть, не платят закупщику деньги. Ну вот. Я думаю, что как вариант мы это рассмотрим. Но мы платим, конечно, небольшие деньги, но самое главное, конечно, мониторинг рынка. У меня заезжает финансовый директор, конечно, мы осматриваем то, что происходит. Понятно, что он сидит на откатах, но здесь как бы все с этим смиряются, как бы это не откаты, это, скажем, его скидки. Мне самое главное, чтобы цена не была больше рынка, да. Мы это проверяем, но зарплату платим там в районе 10 тысяч, там 10-12 тысяч. Понятно, что закупщик, как правило, не работает на один ресторан, а получается нескольких разводит там по 2-3 ресторанам. Максимальное количество, конечно, продуктов завозится через фирмы, поставщики. И у нас есть возможность, соответственно, из-за того, что у нас много ресторанов, иметь хорошие скидки, да, и, соответственно, с фирм, когда привозят продукты, проверяет, встречает повар и проверяет качество продуктов, которые привозят. По цене, опять же, в крупных ресторанах отслеживает финансовый директор, вот, в менее крупных это делает бухгалтерия, как правило, на калькулятора, бухгалтеру калькулятор повешен несколько функций дополнительных, как то мониторинг рынка и отслеживание цен. Приблизительно так.
То есть старше 61% получается?
Ну, абсолютно. А это выгодно ресторану. И на самом деле здесь, смотрите, снижение, скажем так, постоянных операционных расходов в виде зарплаты, да, оно позволяет вам ну, держаться на плаву в трудные месяцы. Понимаете, да? Здесь у ресторанов, все же прекрасно понимают, у ресторанов есть месяцы не самые лучшие. Кстати, могу сказать, что не всегда, у меня почему-то получается так, что не всегда это август, январь, май. Бывает, что в эти месяцы мы работаем ровно и без потерь. Но общая традиция сложилась, что Москва чуть-чуть любит поотдыхать в январе, в мае, в августе. Хотя август, наверное, менее, скажем так, провальный месяц, как ни странно. Потому что, да, кто-то отдохнул. Ну, не знаю, вот сложилось так, что август не самый провальный. Но в этом, кстати, году, как ни странно, как будто уехали все. Вот если говорить о топ-ресторанах, о каком-то таком лакшери-сегменте, ну, например, как White Rabbit, конечно, чувствуется спад. Но сейчас прям, как будто прям всех грузовиком привезли. А?
Электричка.
Электричка, точно, да. Ну, как-то так.
Александр, по нижнему звену, наши иностранцы.
Узбеки, таджики. Но смотрите, если вы знакомы с ситуацией ФМС, да, то и штрафами, которые она берет за это, то, ну, честно говоря, мне не хочется отдавать такие деньги. Ну, 800 тысяч за человека, конечно, были несколько случаев у нас. 800 тысяч рублей стоит штраф, если вы знаете, за одного пойманного зайца из Таджикистана. А вот и это официальная совершенно сумма, это не взятка, да. Конечно, конечно, там как-то договариваешься, но, понимаете, договориться от 800 договориться за 20 очень сложно. Поэтому мы стараемся, конечно, не брать с наших близлежащих стран. Берем россиян. Конечно, есть люди, которые не из России. Вот, да, но они с документами. Такая очень пограничная история. Москвичи очень обленились, если мы говорим о персонале, там, не знаю, мойщицы, там, повара. А вот, делать ничего не хотят, хотят много получать. Это действительно так, как бы, и что это скрывать, это есть. И, конечно, поэтому мы любыми способами там пытаемся как-то найти таких работяг. Но таджики, например, уборщицы и посудомойцы, с ними другая история. Они начинают потихонечку делать то, о чем мы говорили, начинают воровать. То есть ферри уносятся там ящиками. Вот. Поэтому, ну, я серьезно говорю, там охрана не успевает их ловить. Они, я не знаю, они туда в Таджикистан отправляют, наверное. Да, это факт. Поэтому, да, они работают, конечно, так серьезно, но это есть еще, конечно, аутсортинг, но мы все-таки пытаемся своими силами.
К русским вернемся.
К русским.
То есть все-таки их вам хватает? И берете москвичей, берете регионы, тащите.
Смотря на какие позиции. Ну, конечно, я никогда не возьму.
Вот мы говорим о низких шансах.
О низких позициях, как правило, ну, из регионов есть много. Много,
едут,
да. Много едут. И, кстати, очень многие же едут как? Я же, помните, минут 10 назад сказал, что очень много студентов и людей, это приработок, это не едут сюда не поработать официантом, да, едут сюда учиться или там, не знаю, к бабушке, к дедушке пожить, а надо же где-то работать. Ну, пойду-ка я в ресторан побегаю с подносами. Ну, приблизительно так. А мойка, ребят, на мойке, честно признаюсь, у меня есть таджики. Таджики. Вот. Ну, как правило, или мы... А? ФМС, да? Значит, конечно, есть, и есть не только у меня, но просто без них уже очень сложно, на самом деле. Вот, как вы знаете, я думаю, что вы же согласны, что Москва сейчас стала и стали убирать нормально, да, вот как бы дворники таджики, раньше такого же, ну, здесь не было, да, и, наверное, это правильная история, вот. Я не знаю, что он обещает уже, там, не знаю, гражданство России, но они так это упорно там подметают. Ну, вот вы знаете, подробности не знаю, но просто, в принципе, я не против того, чтобы они подметали.
Александр, просто интересно,
друзья, еще вопросы.
Они, получается, их вам хватает или все-таки вот получается, что русских нет на эти позиции, они там слишком много хотят, не работают, да?
Послушайте, ну, русские бабушки, которые, знаете, которые пойдут работать там мойщицей или уборщицей, хотят получать в месяц со смены 2-2, там, 35-40 тысяч, понимаете,
не
да?
Каждая бабушка с Бульварного кольца пойдет работать.
Понимаете, поэтому это, ну, это жизнь, это есть так, поэтому мы не готовы платить такие деньги. Естественно, мы берем, ну, могу сказать, стоимость там с графиком 2-2, они работают иногда 5-2, но 5-2, естественно, смены им считают, там, засчитывают дополнительные смены. Но если исходить из графика 2-2, таджики получают где-то порядка 18 тысяч рублей на позиции мойщицы и уборщицы.
Александр, вот вы озвучили сегодня несколько проблем, которые общерынковые, скажем так. Есть ли у вас инвестиции или, может быть, планы инвестировать в решение этих проблем? И были ли попытки договориться с конкурентами о том, что давайте популяризируйте, да, профессию официанта?
Были. Значит, смотрите, какая история. Отказались мы от этих инвестиций. Понимаете, в России очень есть, наверняка вы с этим знакомы, очень, давайте начнем вот с чего. Ресторанный бизнес, даже в кризис, это по общемировым, скажем, в общемировой практике, это очень рентабельный бизнес. А если в Европе ресторан, кафе покупается за 6-7 лет, это считается нормой, то здесь инвестор, если ты ему говоришь, что ресторан накопится больше, чем в 2 года, это уже ему это неинтересно. Поэтому, ну, например, на моих ресторанах, это серьезно честные цифры, как бы на моих ресторанах максимальный срок, который окупался ресторан, и то там до меня постарались в бетон вложить порядка 2 миллионов долларов, это облака, потому что до меня там уже, ну, например, на этапе строительства облаков, там бетона, там ничего не было, когда я туда зашел. Вот, там был водитель, у которого была машина, водитель получал 80 тысяч, он водил управляющего получал 180 тысяч рублей. Ну, вот из этой серии. Это реальные цифры я называю. Да, ну, короче, в общем, это наша традиционная история, украли все, что можем. 2 миллиона, и поэтому там инвестиции были, в принципе, в проект довольно-таки большие, но это максимальный срок, который купился облака, это был год и 8 месяцев. Пример кролик, вот, который вы знаете, White Rabbit купился за 11 месяцев. Bad Cafe купилось за 6 месяцев. Mon Cafe купилось, по-моему, год, не помню сейчас уже. Ну и так далее. Поэтому, если мы говорим об инвестициях, надо найти человека, который в это инвестирует. То, что вы говорите, школа официантов, школа поваров, это все длинные деньги. Да, они, наверное, кто-то готов на это потратить, но таких людей пока не нашлось. Есть у Гинзы какое-то там отдаленное понимание школы, но давайте разберем ситуацию. Зачем официанту идти в школу? Для чего? В Москве, да, в Европе, почему я сравниваю с Европой, в Европе есть такая история, как черный список. У нас давно хотели его создать и хотели между ресторанами подписать некую такую конвенцию, вот, которая, да, обмен этими черными списками, которые подписываем и не берем того человека, которого выгнали за воровство или за что-то выгнали из другого ресторана. Но, к сожалению, ничего из этого не вышло. У нас ресторанные группы почему-то как бы... Я-то не против, но как-то вот не очень охотно с друг другом дружат. В основном воруют официантов и персонал. Но отказались от этой идеи, потому что никто не идет туда. Были попытки, и я сейчас не говорю про много школ, там, которые за 3 дня учат официантов, но я имею в виду профессиональную, скажем, школу создавали, я не помню, в каком году, но не смогли набирать туда слушателей, потому что, ну, зачем? Он пойдет в Москве, и спрос есть на официантов, поверьте. И зачем ему тратить 30 тысяч, там, 40 тысяч рублей на обучение, если он может пойти и совершенно не тратить эти деньги? В Европе по-другому. В Европе, опять же, там есть определенный документ, который ты обучаешь, тебе дают, там, многие рестораны только как собственно говоря, на работу, как диплом, да, ты идешь официантом, потому что там это профессия. Здесь зачем мне где-то учиться? Для чего? Поварами приблизительно то же самое история. Господин Ивлев Константин, который, собственно говоря, открыл Ask the Chef школу, он ее закрыл. И по причине именно того, что слушателей практически нет. Ведь любая школа все-таки должна быть, открывать ее чисто для выращивания себе кадров. И школа это деньги, вложения, понимаете, да, и операционные каждый месяц. То есть это не так открыло все и пошло. Поэтому это некие операционные расходы, которые должны быть оправданы. Пока я не могу сказать, что они интересны, да, то есть можно также найти человека, которого можно даже не обучать. Я же, помните, сказал вам, да, выучить меню, вы, наверное, вы знаете, да, меню дается, то есть это карта официанта вот это вот дается тогда, когда человек сдает меню. Перед этим он там, пока не вышел меню, он помощник официанта. Но я также могу найти человека, который ко мне пришел, и если я поговорю с ним, я вижу, что он может не обучаться. Он может продавать и может выучить это меню за 2 дня, и совершенно ему ничего не нужно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что у профессии официант есть много всяких нюансов, да? Правильно обслуживать, да, как это должно быть, какой странный, как должно сервироваться. У нас это люди, ну, по крайней мере, в данной ситуации, на данный момент, они это узнают от человека, официанта, когда он представлен помощником, да, к тому официанту, с которым он работает. Не получилось у него, да, мы смотрим, ну, до свидания, да, школу для этого открывать. Не знаю. Ну, по крайней мере, все школы, которые были на сегодняшний момент, они, насколько я знаю, у Гинзы там что-то есть. Но, по-моему, тоже они так не особо...
Александр, а зачем в Нью-Йорке вам?
Зачем в Нью-Йорке?
Почему именно в Нью-Йорке?
А в Нью-Йорке нравится мне там? В Нью-Йорке. Ну, смотрите, на самом деле в Нью-Йорке, ну, это было не мое, на самом деле, решение. Это мне предложили, честно говоря, русские, кто там даже живет. Ресторан не русский, абсолютно, да. Это, опять же, большая проблема. Да, кстати, тоже в Монако сейчас, скорее всего, будут строить ресторан. Абсолютно не русский, никакого отношения к русским быть не будет. Это проблема в Нью-Йорке такая, что там построить ресторан, то есть там конкуренция еще больше, и там, конечно же,
поймать тренд, на котором можешь отыграть, да, и зарабатывать, еще сложнее, чем в Москве. Ну, например, у Гинзы с Марьей Ивановной получилось. Ну, давайте так говорить, что Марья Ивановна в Нью-Йорке, это помещение там меньше, чем этот зал, порядка там 220 метров, если я правильно помню, готовит там, ну, посредственно, но все равно лучше, чем готовит на Брайтон-Бич в кафе «Самовар» там, или какой-нибудь «Матрешка», понимаете, да, однозначно. Поэтому, скажем, если ты приехал, а там много русских и приезжих, и много там кто живет, если ты хочешь поесть русской еды, то, естественно, все едут в Марью Ивановну. А потому что больше негде. Но мы делаем...
Распутин.
Ну, вы были там?
Ну,
то есть, нет. Ну, подожди, Распутин. В Майами, например, есть ресторан «Татьяна». Я не знаю, был кто-нибудь в Майами?
Ну, в Майами я...
Ну, это же кошмары, понимаете, да? То есть это... ну, во-первых, это вот эти банкетные стулья, на которые сзади банты завязаны, вот эти, знаете, да, помните, там лет 20 назад было, на которых приезжают, потому что денег не хватает у них вызвать, а приезжают пародисты типа Пескова, которые на сцене пытаются всех уже наших звезд изобразить, ну, потому что на звезд денег нет. Зато, ну, если кто-то знаком с американскими ценами, в принципе, там средний чек больше, чем $20, там 25, это очень дорого, да, то есть это даже в больших, в дорогих ресторанах, да, вот, но, например, сырная тарелка из сыра, российского сыра в ресторане «Татьяна» стоит там порядка там, $27, да, нарезка мясная там $30.
Ну, там еще помада на бокалах встречается.
Да, 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 но они берут до сих пор ностальгии, которая, понимаете, еще пока там не умерла, вот, у Гинзы проект Марьи Ивановны совершенно другая. Она не на ностальгии, она на таком модном, с русской историей, ну, как в Москве, не знаю, были, наверное, Марьи Ивановны, да? На такой старой советской квартире, в которой там старые обои и вот это вот сушки, баранки. Тема рабочая. Но если мы, я думаю, что в Нью-Йорке откроется еще одна Марья Ивановна, вряд ли она будет так же популярна. То есть это единичное кафе, которое имеет место быть. Мы говорим сейчас, скорее всего, о формате, который мы, то есть мы делаем. Это, наверное, скорее всего, White Rabbit, да? То есть такое, мы делаем это, кстати, на крыше. Крыша небоскреба. Ну, на самой крыше, давайте так говорить, небоскреб такой ступенчатый, то есть на одной ступени делаем, ну, это все равно, это высоко, там, 27 этаж. Это больше, конечно, такая нью-йоркская тема, лондонская, да, этот ресторан-клуб с европейской едой и, соответственно, с гостями не только из России. Там очень много сложностей в Америке с открытием ресторана. Я уже сказал, первый из них – это профсоюзы. Надо в туалет сходить и их спросить. И поэтому там довольно-таки долго я уже его делаю, но думаю, что в этом году открою. Предлагали в Майами открыть ресторан, но, честно говоря, у меня больше склоняюсь, наверное, больше к Лос-Анджелесу, потому что в плане имиджа, наверное, Лос-Анджелес для меня более предпочтителен. А предложение, на самом деле, за границей поступало довольно-таки много, и там и Кипр, и все это. Самый главный момент, который, опять же, мы возвращаемся, это где взять людей, которым ты доверяешь на месте, да, ну, проблем любого бизнеса. Просто в ресторанном бизнесе это такая тема очень серьезная, и первое, что инвестор говорит, Саня, вопрос, дадим денег, только кто там будет управлять, да, понятно, что есть люди, которые с удовольствием туда поедут управлять, но вопрос, через сколько мы обанкротимся, да. Ну, понятно. Понятно, что это опять постоянный риск. Надо, конечно, доверять, но надо понять, кому. Кто-то может поехать, кто бессемейный, его там одного оставить, как это все будет дальше двигаться, непонятно. Поэтому та же Ginza Project, которая сейчас открывает рестораны, у нее этот момент проработан уже давно. Да? Они
вот
там...
Почему именно за границей? Ну и здесь бы еще там парочку. Почему?
Что значит еще парочку? Ну это же не...
Ну это как запасной вариант или...
Почему? Нет, это некая проба пера не у нас, это как бы...
Спортивный интерес, так попробовать.
Ну, спортивный интерес, наверное, там в меньшей степени, а вот это, скажу так, побывав там и поняв, что там есть, я понял, что туда можно зайти и зарабатывать. Ну, какая разница, зарабатывать в Подмосковье, в Москве, в Нью-Йорке, да? То есть здесь одна проблема, я уже сказал, это кадры. Продукты там лучше, зарплаты там меньше. Да, то есть, и могу сказать, что в Нью-Йорке хорошие топовые рестораны зарабатывают очень неплохо. То есть, вот скажем, та окупаемость, которую я ему говорил про Москву, она в Нью-Йорке присутствует. Если ты поймал, ну, в тему попал, что ты сделал то, что там пользуется популярностью. то эта тема очень хорошо, то есть, может пойти. А в отличие, скажем, там от Вашингтона или какого-то другого города, то есть это как Москва, Нью-Йорк и остальная Америка, это совершенно разные страны.
Александр, как вы находите вот людей все-таки, которым можно доверить управление? Это вот из вашей команды или кого-то можно все-таки найти вот на месте, действительно? Если да, то как?
На месте, что вы имеете, да на месте?
Ну, допустим, я не знаю, вот в том
Объявление?
Же... В том же Нью-Йорке, да, ну, не знаю, по объявлению, через знакомых там.
Смотрите, в Нью-Йорке, на самом деле, как я уже сказал, не только в Европе, в Америке тоже в Нью-Йорке есть... Гораздо сильнее развита как раз вот эта вот тема со школами и с базами данных по хорошему управляющему. У нас ее нету. Да? Вы же понимаете, как в России делается...
Тогда вопрос другой. Как вы здесь их находите?
Я сейчас объясню. А, ну хорошо, да, как, неважно. Вот как в России делается резюме, которое мне присылают каждый день на почту, как вы знаете, да? Не надо же говорить. Ну, пишу, что хочу. Ты написал еще, ну иди проверяй. А, вот. Естественно, я же знаю всех рестораторов, я знаю всех там многих управляющих, когда приходит ко мне менеджер, говорит, я работал там, там, там и там, естественно, я начинаю звонить и проверять. Ну, не я там, скорее всего, это управляющий делает, да. Суть в том, что я с самого начала нашего разговора сказал, что я их практически не ищу по объявлениям, это нереально. Я давно уже на HeadHunter или там на job.ru, и я там давно не лазил. Есть у меня девочка, она, видимо, в одиночном плавании, и в одиночном плавании по работе, я имею в виду. Вот, она хедхантер, и она, Юлиана ее зовут, а она мне, как правило, делает, занимается тем, что переманивает мне поваров из смежных со мной структур, конкурентов. Естественно, она делает не бесплатно, но то, о чем я сказал с самого начала. А почему? Потому что, когда человек... где-то работает в ресторанном бизнесе, да, и там хорошие отзывы, я знаю, что, и, как правило, он не хочет уходить, ему предлагают встретиться со мной, понимаете, то есть он не ищет работу, ситуация еще по-другому, мы ищем его и предлагаем ему уйти оттуда, да, на других условиях, то есть она, наверное, больше, скажем, мы в этом заинтересованы, чем он. Он прекрасно себя, как правило, чувствует на, там, у Гинзы или у Новикова еще где-то.
Это только к поварам относится? Или
это по... я по управляющим сейчас сказал.
По управляющим.
Повара, смотрите, повара, задача, вы, если вы говорите о шеф-поварах, это вообще сложная история. Вообще я не очень люблю иностранцев, я имею в виду поваров. Потому что повальное увлечение поварами оттуда, да, оно привело к тому, что они все обнаглели и... Они просят соцпакет до там, презерватива в кармане, понимаете? И очень сложно с ними... А? Да, очень сложно с ними договориться. Они хотят школу для детей, они хотят, чтобы два раза в год им там бесплатных отправляли там, на озеро Кома обратно домой, да? И в итоге получается, что... Готовят они, посредством, кстати, мое убеждение, и, кстати, это признают сами итальянцы, что во многих ресторанах в Москве итальянских кухня лучше, чем в Италии. Да, это я могу сказать, критики даже это об этом говорят, да. Если он там работал где-то, опять же, говорим, возвращаясь к нам, к нашему, что очень много иностранных воров, они переоценивают свои возможности. Они приезжают сюда, они там работали в Палермо в каком-то кафешке около вокзала, здесь он итальянец, понимаете, повар-итальянец. Это настолько возвели в ранг здесь, в России, что, пробуешь, да ничего там вообще. Я за то, чтобы из наших поваров, которые были су-шефами, да, которые там у шефов, вся поварская наш костяк, который сейчас есть, это, как правило, выходцы из школы ностальжи, если помните, да, такой ресторан. Это выходцы из театро, есть такой, была такая ресторанная группа швейцарцев, Дольф сидит, это... Там, в конце 90-х, в середине 2000-х, они сюда завезли несколько поваров. Обучение, скажем, или вытягивание поваров су-шефов, которые у кого-то здесь работали поваров, и их посылать на курсы, например, ну не знаю, шеф-повар Облаков, я его посылал к Арзаку в Испанию, в Сан-Себастьян на обучение, он там обучался, да. Кого-то еще посылал там во Францию, в Италию. А для меня растить поваров, да, интересно. Сейчас очень много, кстати, молодых поваров, таких, подающих надежды. Недавно, вот сейчас, буквально 2 недели назад, мои 2 повара, один из Блаков, другой из нового ресторана «Хиллс», он открыт через месяц, ездили в Канны, были русские сезоны, там все пресса, вся в восторге. Вот, поэтому, ну, например, в Сан-Пеллегрино Cooking Cup, не знаю, знаете или нет, такой проходит регата каждый год. Повар из Блоков в прошлом году взял 5-е место, хотя там 20 паров со всего мира. И, поверьте, там очень такое серьезное жюри, очень серьезное, да, там мишленовские повара сидят. Вот, мы взяли 5-е место и, как бы, ну, достойное. То есть нельзя сказать, что мы на каком-то таком, на заднике сидим, да, с поварами. У нас очень много молодых поваров, чего не скажешь о Европе, а там меньшем количестве, которые рвутся, которым это нравится. Потому что, ну, не думаю, не только из зарплаты, такие, знаете, где-то помешанные на этом, и это хорошо. Потому что зарплата-то у них неплохая у поваров. Ну, шеф-повар, давайте так, в хорошем ресторане шеф-повар может получать от 150 до 300 тысяч рублей. Как бы это зарплата вполне нормальная, которая в Москве платится. Нет, шеф-повар, смотрите, какая история. Шеф-повар круто-то может быть, но проблема еще вот. Шеф-повар – это человек, помимо того, что он хорошо готовит, это человек еще командир на кухне, да, начальник. Очень, я знаю много вариантов, когда человек хорошо готовит, но, к сожалению, ну, его не слушают. То есть, ну, его, он не может держать кухню, потому что
Александр,
это...
А переманиваете только деньгами или есть какие-то хитрости?
Ну, смотрите, давайте так. Для человека мотивация финансовая, она, наверное, для повара, да, она очень важна. Но во многих ресторанных группах к поварам относятся, к шеф-поварам относятся... Ну, мы взяли тебя, вот работай, вот делай, что скажу, да? Почему, собственно говоря, не повысить этого слова, хотя это мой конкурент, наверное, неправильно говорить так за глаза, но во многих ресторанах Гинзы, наверное, может, у меня тоже каких-то невкусно, но во многих ресторанах Гинзы, ну, посредственная еда, да, потому что там повар относится так, будешь делать то, что мы тебе скажем. А у меня другой подход, для многих повара это как маленькие дети, да, с ними надо обязательно гладить, целовать, потом по попке шлепать и говорить, какой ты хороший. Психологически, поверьте, это так, и если этого не делать, очень часто люди сбегают не из-за денег, да, а именно из-за того, что с ними не поговорили, с ними не сказали, как он вкусно приготовил, он тут сегодня изменил чуть-чуть блюдо, там спаржу положил не справа налево, а слева направо, понимаете? И вот, то есть, вот это надо постоянно с ним общаться и с ним это обсуждать. Это проверено уже на опыте, и повара готовы идти, когда я с ними разговариваю, общаюсь, и они понимают, что с ними будут, то есть, и они не будут брошенными, да, брошенками. Покажется смешным это, но это действительно один из поводов для... Один из способов мотивации, да, для поваров. Потому что часто и бросают, на, вот иди, вот твоя плита, вот тебе 10 тысяч долларов, готовь. Для многих поваров, особенно которые только есть амбиции, это как плевок, да, то есть они хотят творить, особенно когда им еще диктуют, что делать, и когда не говорят, почему тебе там нравится или не нравится. Вот я хочу там котлеты с горошком зеленым внутри, вот, ну, вот делай так.
У вас много ресторанов, как рождается идея нового ресторанного проекта? Прям постоянно так один, другой, другой, третий, как это?
Вопрос про чуйку.
Про чуйку, я понял. Ну да, все уже смеются над моим ответом на такие вопросы, говорят, откуда, я говорю про чуйку, некую чуйку, которую никто никогда не видел, а вот, но очень сложно на это ответить вопрос однозначно, но она действительно... Бывает по-разному. Бывает, есть помещение, я вот вижу помещение, которое мне предложили в аренду, да, и у меня рождается идея для этого помещения. Бывает наоборот, есть идея, я под него ищу помещение. Абсолютно. Что-то, конечно, давайте честно говорить, я не побоюсь этого слова, конечно, что-то приходится плагиатить, вот, потому что я часто езжу там за границу, и где-то чего-то, конечно, мы чуть-чуть подтаскиваем. Но, вы знаете, хороший плагиат, знаете, я, честно говоря, этого не стесняюсь, не потому что нет идей собственных, потому что есть некоторые идеи, которые я знаю, что не принесут таких денег, хотя я их делаю, но это не так будет прибыльно, как если я возьму эту идею где-то за границей, ее принесу сюда, они друг друга покрывают. Какой-то ресторан зарабатывает больше, какой-то меньше. И мне нравится иногда, понимаете, просто инвесторам не всегда объяснить, что подожди, да, вот этот ресторан надо купить, он вот настолько там правильная концепция, но она длительная, она там, ее надо купать там 5 лет. У нас инвестор как? Ну, сегодня вложил деньги, завтра он уже приходит с корзинкой за деньгами, понимаете? И говорит, где деньги, Саша, где деньги? Поэтому, это, кстати, еще очень важный вопрос, работа с инвесторами, я вам сейчас расскажу, это еще один геморрой, который есть. Извините, что я так ругаюсь, но это действительно так, наверное. Отовсюду. Не могу ответить вам так, ну, приходит иногда совершенно из ниоткуда. Ну, например, идея, которая сейчас, открою маленькую тайну, идея, которая сейчас пришла, это не что-то такое сверхъестественное, наверняка ничем не удивит вас в плане концепции как таковой, но есть идея сделать некий фастфуд-бургерную, скажу честно. Но самая большая проблема, какая у нас в фастфуде? Почему люди, собственно говоря, скептически относятся к фастфуду, к Макдональдсу и так далее? Потому что не знают, из чего это все сделано. Да? Вот. Так вот у меня вся идея заключается в том, чтобы сам процесс... Сам процесс, когда вот делается фарш для котлет, то есть мясорубки будут за стеклом, и это будут мясо кидаться в мясорубки, и эти котлеты у вас на глазах их делают. Да? То есть это будет кухня, где будут котлеты эти все... Ну, у вас, да, прозрачные, где будут эти котлеты лепить, да, собственно говоря. Ну, ничего такого нового нет, но вот эти открытые кухни, визуализация, да, метода приготовления, как это все происходит, оно, кстати, очень дает положительный эффект на клиентов. Ну, это уже проверено, да, почему у меня сейчас повальное увлечение открытыми кухнями. Не знаю, я очень люблю, когда я вижу, как мне готовят. Тем более, что, например, Лучана, да, у нас специально там повар кричит, так, отдаем, там, третье, там, пошли, там, отдаем, там, селедку, я не знаю, я утрирую, там, да, там, там, это отдаем. Народ это заводит. Народ
не
заводит,
надо всем завтра начинать вот это вот за стеклом показывать.
Да, ну, такая-то, да, маленькая тайна, ну, хорошо, там, если уже зашел. Теперь по поводу... А, да.
Про продукты.
Не используем ли мы генномодифицированные продукты? Хороший вопрос. Смотрите, у меня...
И вот в этой связи еще, может быть, на твой взгляд, как-то тащит вот это развитие ресторанов и популярность ресторанов, как развитие отечественных продуктов?
А смотрите, значит, у меня давеча здесь были на выходных итальянцы, первый раз в России. Приключения итальянцев в России. Значит, итальянцы какие? Я был в свое время у них на фабрике. Это фабрика довольно-таки известная в Италии. Она находится рядом с Венецией. Ну, не суть важно. Это кондитер, которого кондитерская фабрика. Этот кондитер взял в прошлом году в Лионе и проходит. Каждый год проходит конкурс, да, очень известный, кондитерский. Они взяли первое место своим десертом. И вот я к нему ездил, мы хотели с ними обсудить... поставку сюда десертов. Вам покажется странным. Как так? Поставку десертов с Италии. Но у них есть самое интересное. Они в Австралию возят их, а в Бельгию, в США, в Нью-Йорк. А да, и это, я тоже так удивлялся. И мне сначала в это не верил. Потом, когда я приехал на фабрику, я как бы, с удивлением все это понял. Я сейчас расскажу о технологии. Но просто был визит теперь в эти выходные в Москву. А он Луиджи Бизетто. Это фирма Бизетто, можно зайти. И Луиджи Бизетто приезжал вместе с супругой. Приезжал в Москву. Первый раз итальянцы в Москве. Конечно, это серия, когда люди думают о Москве как о белых медведях, ходящих по Тверской. Я их провез практически по всем кофейням кондитерским, завез их в Вильм, зашел с ними в Глобус Гурме магазин. У них, конечно же, как вы понимаете, чуть-чуть поменялось мнение о том, что вообще есть в Москве. Он нашел те продукты, которые он... может быть, знаете. Знаете, есть такая клубника-малина. Она похожа на малину, она клубника-малина. Она продается, в принципе, в магазинах. Я не знаю, в Азбуке вкуса она продается. Они первый раз ее увидели. Там еще какие-то были там фрукты. Я, по-моему, их не видели. Хотя это вот Италия, да? Они говорят, у нас этого нет. Им очень понравилось. И, как бы, говорят, у нас есть много вещей, которых у нас нет в Италии. Поэтому, что касается продуктов, в Москве есть все. Следующий вопрос... По какой цене, да? По большой цене. Но поэтому у нас и цены в ресторанах. Все спрашивают, Саша, а почему такие цены вообще, да? Там средний чек $100, там в Америке это можно 10 стейков съесть. Утрирую. Но, опять же, потому что мы покупаем, как вы понимаете, не за 2 рубля, а хороший продукт, качественный, да? Это продукт, который стоит недешево. Мало того, что все привыкли, в том числе компании-поставщики, зарабатывать много, для них маржа там 10% это ничего, надо сразу 50%. Так же, как и для винных компаний, да? Почему вино вы пьете в Сан-Тропе, пьете за 20 евро, а здесь пьете за 200 евро, это из этой же серии, да? И все говорят, вот здесь вино другое, да, но оно то же самое, просто оно дороже, поэтому у вас сразу психологический момент, оно другое. А потом еще есть такое, и поверьте, это доказано уже психологами, есть такой эффект курортного места. То вино, которое вы пьете, сидя на пляже с устрицами, да, и которое вы здесь пьете в вонючей Москве, это, как правило, не одно и то же. Теперь по поводу продуктов, да, что еще, какая есть проблема? Проблем с продуктами нет в Москве. С качественными продуктами, наверное, скажу, что если есть деньги, тоже нет. С морепродуктами проблем практически тоже нет. В Москву летает, насколько я могу ошибаться, 4 самолета в неделю с морепродуктами, устрицами. Там, помимо Ля-Море еще занимается 3 фирмы, как минимум, да, свежие рыбы и морепродукты. Цена, да. Но в общем ценовом диапазоне, скажем так, с дороговизной Москвы, ну, к сожалению, нам приходится с этим мириться, да. И поверьте, ресторан не основной обвиняемый, да, в ситуации с ценами, потому что мы должны что-то тоже зарабатывать. И вы только еще не забывайте, аренда какая, да, в Москве? Но чтобы было понятно, ну, например, в ресторане «Облака» 750 квадратных метров, аренда 100 тысяч долларов в месяц. Ну, ясно, да, что как бы когда европейцам об этом говоришь, они говорят, сколько, вот, то есть, ну, понятно, что мы и зарабатываем тоже, да, но то есть какие-то расходы, которые совершенно несоизмеримы с теми ценами, которые есть на продукты в Европе, с теми ценами на аренды, там, ну и так далее. По поводу качества продуктов, сейчас повальная мода увлечения фермерскими всеми историями, попытки даже, там, Миша Зельман в Липецкой области выращивает этих бычков злосчастных, которые пытаются продавать под видом американских. Но сдвинулась с мертвой точки эта вся история, да, и я думаю, что сейчас, кстати, по-моему, если я не могу ошибаться, по-моему, Дерипаска куда-то тоже в этот бизнес агро уходит. В Европе и во всем мире агробизнес, он дотируем государствами, да, и дотируем очень серьезно. Я понимаю, что сейчас политически, наверное, будут вопросы, но могу сказать, что пока у нас не будет это поставлено на ранг государственной программы какой-то, да, серьезной, не так, не разговорами, да, это бизнес нерентабельный. Поэтому что мы покупаем? Мы покупаем каких-то маленьких фермерских хозяйств, да, покупаем какие-то продукты, но это, скажем так, больше утешение, да, чем настоящее, то есть они стоят безумных денег, даже вот вы, не знаю, лавка-лавка, знаете, наверное, такой, да, там, ну, вы знаете у них какие цены. Поэтому у нас как бы фермерских продуктов не так много. Тем более они, если не там, знаете, они такие довольно-таки скоропортящиеся, поэтому это все больше для магазинов и для каких-то таких кафешечек домашних, наверное, да. Теперь возвращаясь, ну, я ответил, наверное, на вопрос, да, не знаю, по продуктам нету у нас проблем с продуктами, вопрос цены. Конечно, мы их за счет того, что имеем некий объем большой, мы их давим по цене. А так, поставщиков моря, возить самому совершенно бессмысленно, пытаться кого-то там через самим растаможить, самим повезти. Мы уже несколько раз пробовали, это все заканчивается ничем. Поэтому, понимаете, как в логистических компаниях, там компании, торгующие продуктами, есть свои каналы, как у нас везде в России, все это проходит через свои таможни, там посты и так далее. Поэтому проверено уже годами, покупать, завести самому бессмысленно. Потому что несколько раз мне задавали вопросы итальянские, те же производители вина. Саня, зачем тебе компания Simple, там и Ford, давай мы тебе сами привезем. Ну, они же не понимают, что здесь надо еще акцизы повесить, что это надо еще растаможить, да, то есть в пределах Евросоюза там они как-то могут все это делать, ну, они пока не думают, что здесь все по-другому. Это касаемо продуктов. Теперь касаемо той самой технологии, о которой я говорил по десертам, на которые дают они гарантию 6 месяцев. А я когда все это увидел, я, конечно, тоже чуть-чуть обалдел, и, ну, мне как-то пришлось поверить, потому что этот человек занял первое место, это общемировой конкурс, да, там прижили отовсюду кондитера. Был у них на фабрике. Технологии, на самом деле, наверняка все понимают, о чем идет речь, да, технологии это шоковые заморозки, да, минус 60 градусов замораживают это десерты. Я ел десерт у них там, которому 4,5 месяца. Тот как раз десерт, который выиграл у них. Вот. Ну, я потом и другие попробовал. Просто, чтобы было понятно, они дают 6 месяцев вот в таком состоянии. То есть, если вы это размораживаете, там есть определенная технология, да, через температурные, недолго, там часа 2. Если вы размораживаете, и у вас это лежит уже в кондитерском холодильнике на витрине, 3 дня, да, но если у вас это все в шокере, да, то есть минимальная температура, то есть максимальная, давайте так говорить, которая может это лежать до 60, минус 21 градус. То есть от минус 60 до минус 21. И вот получилось так, что он приехал делать дегустацию в субботу в эту сюда, он привез всю свою линейку десертов, и у них есть, кстати, еще выпечка, круассаны сумасшедшие, то есть они сделаны не на маргарине, как многие здесь делают, да, которых они все непонятные, а на масле, да, на хорошем. И они такие пышные, хорошие. Они продают эту заморозку, но качество отменная, да? Вот мы делали дегустацию, провезли эти десерты контейнером на самолете, там, в этим с сухим льдом. Ну, просто у меня есть идея открыть некую такую, какие-то магазины, скажем так, шоу-румы, магазины, кофейни, да, с десертами. Десерты действительно очень красивые, очень вкусные, и их самый большой плюс, как я уже сказал, ты можешь здесь снять или в аренду, или там в помещении поставить холодильник, морозильник, и можешь эти десерты 6 месяцев хранить, да? То есть это выгодно, потому что цены, в принципе, у них, если сравнивать это и говорить об этом как о бизнесе, это очень интересно. Здесь даже после таможни я получаю его по цене даже чуть-чуть ниже, если мне его выходит, как ни странно, да, чем выходит мне себестоимость его здесь сделать. Да, вот это российская специфика, да? Качество от меня. Ну, послушайте, я думаю, что все-таки все, наверное, может быть, там будете следить за моими всеми ресторанами, которые я буду открывать, да, я в ближайшее время, в течение года, я открою такие кондитерские, увидите, что действительно качество это очень, очень неплохое. Но что вы имеете? Вы имеете, первое, вам не нужно это никакое сырье, вам не нужно никакое производство, вам нужно только морозильники. И потом это все грамотно разморозить и украсить. Ну вот это по поводу итальяшек, которые очень удивились, когда приехали в Россию, по поводу продуктов, да, что здесь они увидели. Да. А геморроя, да, типа, а геморроя. Чего означает там? Смотрите, я в своей ресторанной практике как бы много сделал таких неправильных шагов и ошибок в плане работы с инвесторами. Сейчас у меня есть четко юристами проработанное соглашение о партнерстве, в котором четко прописано, что могут инвесторы, что не могут. Кто-то соглашается на это, кто-то нет. Но я для себя четко понял, опять же, что я буду следовать этим соглашениям. Почему? Потому что раньше, когда у меня этого не было, случались ситуации, когда инвестора доходило до того, что «Саша, зачем тебе здесь живые цветы на столе? Давай поставим искусственные». Да? Ну, я привожу варианты, потому что на вариантах более понятно, да, суть вопроса. И когда спрашиваю, я считаю, что нужны живые цветы, да, и по финансовой это не такая большая разница при обороте ресторана, который может себе это позволить. На что мне всегда отвечали, что «Саша, деньги мы здесь вкладывали, да, то давай-ка мы-то решим уже, какие будут цветы живые здесь или искусственные». Это сейчас не моя придумка, это из жизни как бы случай, поэтому если вдруг у кого-то возникнет желание открыть ресторан, почему подчеркиваю вдруг, после моих вот этих вот разговоров, да, у кого-то останется все-таки желание это сделать, очень-очень-очень прошу вас с инвесторами, с партнерами четко прописывать все пункты того, кто что может делать, кто не может. У меня очень жестко все это прописано, и сейчас после прошествия многих лет, когда были ошибки, я, конечно, понял, что надо было это сделать раньше. У инвесторов, естественно, вот этот бзык коротких денег возникает очень быстро после открытия, да? И когда в самом начале я говорю о том, что есть общемировая как бы принцип, да, короткие деньги рискованные деньги, да, длинные деньги менее рискованные деньги. Вот, для многих потом где деньги? Да, все это возвращается на. Никогда инвесторам, сразу могу сказать, при договоренностях не обещаю никаких оборотов, никаких чистых прибылей. Принципиальная моя позиция, объясню почему. Потому что многие спрашивают: «Саша, а почему ты что, не готов ни за что отвечать?» Я говорю: «Нет, я не готов, я отвечаю своим именем». Да? Многие просто не могут оценить это в долларах, это сложно. Но мои, скажем так, проекты, которые не очень удавшиеся, да, например, могут быть, то для меня это риск именно потерять авторитет, да, там, как ресторатор. Поэтому многие это не могут оценить. Но я не даю никаких гарантий по оборотам, по окупаемости и по чистой прибыли. Конечно же, я пишу определенный план. Никогда не писал трехтомники. Никогда это не работает в Москве. Уверяю вас, 90% ресторанов, которые люди собираются открывать, и были такие случаи, и написали бизнес-планы. Как правило, бизнес-планы пишутся не людьми, которые в этом понимают, а консалтинговыми агентствами, которые я прочитал здесь один бизнес-план. Потому что я сейчас буду с Юлией Высоцкой, знаете, Юлия Высоцкая, она ведет свою программу. Я сейчас не буду строить несколько кулинарий. Мы совместный проект будет с Андроном Кончаловским и с Юлией Высоцкой. Вот. Ей сделали, она ко мне просто потом обратилась, ей сделали и сделал бизнес-план, конечно, я плакал, рыдал от хохота, когда там посмотрел все. Ну, просто дали там денег и написали им бизнес-план. Поэтому я не пишу никогда бизнес-план трехтомники. В Москве не очень много вещей, которые общепризнаны для бизнеса, для ресторанного бизнеса не работают. Вы не сможете просчитать многие маркетинговые там ходы или как там посещаемость. Есть рестораны, которые никогда не скажут, что на этом месте вообще что-то будет работать. Да? Есть рестораны, которые не работают в суперпопулярном месте. Да? Что я делаю? Первое. Очень все коротко. У меня первое есть концепция, описание того, что это, да, и для кого это. Потому что часто люди, которые хотят поиграть в рестораны, а это тенденция, которая, к сожалению, не ослабилась после кризиса, делают что? Ай, слушай, сниму помещение, открою, а там посмотрим. Там уже будем разбираться. Хорошо, что на свои, если деньги, да, или там жене какой-то девочки, там супруги, любовницы и так далее. Бывает гораздо сложнее ситуация, как вы понимаете, это под деньги инвесторов или под кредиты банковские, да. Когда ты закладываешь последнюю квартиру свою, да, все, я все знаю, все получилось, вы смотрите, у Затуринского получается, почему у меня не получится. Вот. И начинают заказывать себе вот эти вот консалтинг агентств бизнес-планы, маркетинговые планы, ну, пытаются под это все получить кредиты, и иногда у них это получается. У меня что? Первое. А, что они забывают? Они первое забывают, что сделать. Они забывают понять, для кого. Они открывают для себя. Еще самая большая проблема в ресторанах и ошибка. Ни в коем случае не ориентируйтесь на то, что вам лично нравится. Бывает в очень большом случае, количестве случаев это ошибочно. То есть никогда не ориентируйтесь. Вот мне нравится, значит должно всем нравиться. Это касается еды, концепции, всего. Обязательно сделайте некий такой анализ, да, там, кого-то знакомых, как вообще это там может работать, понравится или нет. Собственно говоря, открыв эту всю историю, они через какое-то время закрываются, так и не поняв вообще, для кого они это открыли, для чего, да, потому что для какой контингент людей, там, не знаю, прослойку общества, скажем так, должна ходить в их заведение. Просто хочу открыть ресторан, потому что где-то что-то увидел, или вот мне понравилось, или мне чуйка пришла, там, да, вот приснилось мне. Смотрите, первое описание того, что я, концепция, что это, да, вот, например, я вам сказал, с кухней, там, за стеклом, где там фарш улезает с мясорубки, да. Ну, вот это все описание, краткое описание. Не надо там воду лить, как для банковских, знаете, обоснований там получения кредита. Никому это не нужно, да. Банки просто это такая уже традиция. А инвесторы, как правило, вот эту всю шнягу слушать не будут. Им нужно четкое описание концепции, на кого рассчитано средний чек, да, как будет работать круглосуточно, некруглосуточно, где, если эта сеть, планируется сделать сеть, или если одно, то где приблизительно должно располагаться это помещение. Дальше идет приблизительные вложения в проект. Почему приблизительно? У меня на всех листочках, которые я предлагаю инвесторам, везде написано, везде, красным прям написано, цифры приблизительные, да, неточные, то есть подлежат уточнению. Сделано для того, чтобы инвестор, как раз возвращаясь к инвесторам, потом тебе не пришел, и вот эта бумажка не махала, и говорит: Саша, ты же сказал, надо вложить 200 тысяч, а ты вложил 300, где еще будем брать 100? Поэтому везде указано приблизительно. Почему? Объясню. Потому что, как правило, все рестораны строятся с листа. Что такое с листа, понятно, да? То есть там нет такого, как положено, да? Есть проект, осмечивать проект, потом после этого и поиск строителей, тендер на строителей, тендер на поставщиков. То есть эти вот годовые вот эти вот истории, они у нас вводятся гораздо меньше. Строим с листа. Да, есть определенные сложности, в том числе, например, с формированием бюджета на строительство, да, ресторана, стартап, на под ключ. То есть мы его не можем определить, а мы можем только это сделать на этапе, то есть на примере своих ресторанов, которые уже есть. Есть приблизительное помещение, да, есть приблизительное понимание, как, сколько будет стоить вентиляция. Все очень, есть непредвиденные расходы, есть, то есть, естественно, перезакладываемся, да, точно определить, сколько нужно вложить денег, практически невозможно. Или тогда мы увеличиваем сроки строительства. Опять же, вы понимаете, что арендные каникулы есть не везде, по полгода. Я это называю дальше, знаете, как это очень такое широко, покупка арендных каникул. Вот приходится их докупать. Покупка арендных каникул, вы понимаете, да, с аренды 100 тысяч долларов, 2 месяца это 200 тысяч долларов. Это инвестиционные деньги, да, которые приплюсуются к вам к проекту. Мало того, вы не за эти 2 месяца или 3 месяца, есть такое понятие, которое вы все знаете, недополученная прибыль, ну и так далее, да. Поэтому мы строим рестораны с листа. Нам так удобнее, мы считаем, что это правильно, и не, да, есть какие-то определенные риски не попасть в ту сумму. Но мы ее компенсируем или там где-то берем побольше, где-то там поменьше. Конечно же, бывают случаи, когда вылезаем. Но такая бумажка есть, и мы ее предоставляем. На этой бумаге А, ну, соответственно, там по пунктам берутся, укрупненно по пунктам, да, там вентиляция, общий строй, мебель, свет, согласование, ну, там, да, то есть есть там порядка 20 пунктов, да, там ФЗП до открытия, там есть там охрана до открытия, есть операционный бюджет на первые месяцы работы, все туда... идем, или покупка арендных каникул. Дальше идет пункт, который прописан тоже очень приблизительно. Вы все знаете прекрасно, что рестораны получают маркетинговые бюджеты. Ну, наверное, не знаю, кто не знает, я, наверное, объясню, что за то, что, ну, как и магазины, собственно говоря, за то, что торговать их алкоголем или сигаретами, мы просим денежку. Дайте нам денежку, тогда мы будем торговать. Бюджет довольно серьезный получается. На топовых ресторанах получается где-то порядка по 400 тысяч долларов годовых. Да? Это приличные деньги. Я указываю там обязательно, что возможен, слово «возможен», да, возможно получение маркетингового бюджета в размере приблизительно такого-то. Для чего это делается? Для того, чтобы люди понимали, что что-то может еще прийти, знаете, для них это как бы, да, приятно, да. Значит, следующий, собственно говоря, листок самый главный, да, который, собственно говоря, показывает мое понимание доходно-расходной части этого заведения. В котором есть, соответственно, несколько столбцов, да, вертикально это доходы в день, соответственно, в месяц, дальше расходы все, есть переменные, есть постоянные, и потом прибыль, наша прибыль инвесторов, ну, там по-разному бывает. Что в это вертикальный столб, что в горизонтальный столб, то есть еще делится на несколько столбцов так. Там есть так называемая оборачиваемость одного места, посадки. Это не только я так считаю, практически все так считают в ресторанном бизнесе, то есть есть количество посадок у вас в ресторане, например, их 100. В первом столбце стоит один, потом полтора, два, то есть это сколько за день у вас обернется эти посады. Это село там 100 человек, 150, 200, ну и так далее. Соответственно, бизнес-план считается из расчета этих посадок. Как вы понимаете, есть у ресторана операционные расходы постоянные, есть переменные. Соответственно, с увеличением количества народу такие расходы, как кост, да, закупка продуктов, вина, да, она увеличивается. Там аренда, она не увеличивается. Ну и так далее. Вот эти вот, вот эта вот таблица, которая в итоге у вас, естественно, могут появиться вполне возможно минусы при одной посадке. Да, ну это понятно, это зависит от ресторана, зависит от концепции и так далее. Ну и где-то я высчитываю, приблизительно понимая уже по опыту, где может быть цифра, которая показывает его. Я, как правило, занижаю, потому что я пессимистично всегда, не дай бог, меня не трогали, где вот это вот где это 20 миллиардов долларов, которые ты обещал. Вот, я всегда пессимистично к этому подхожу и показываю свою приблизительную цифру. Слово приблизительно у меня вообще превалирует, да, там приблизительно. Вот приблизительно так я считаю, то есть представляю в такой форме, представляю бизнес-план.
Александр,
там на 5-6 страницах максимум.
Ну вот явно, что это нравится нам заниматься, правильно?
Думаете?
Вот, мне так кажется. Нет?
Я пытаюсь в это поверить. Нет, ну, конечно, нравится, но...
Конечно, ну, если бы не нравилось, наверное, шучу. Нет. Но есть, есть. Но авиация больше нравится, наверное. Вот там...
Сколько у вас
есть? Есть мысли. Есть мысли, там сделать бизнес или делаете, или это ни в коем
случае. Кафе в своем самолете?
Как угодно. Без, вообще без ресторанов.
У меня просто маленький бизнес. Двухместное кафе будет. Знаете, есть такая поговорка, мне сказали о ней люди, которые были связаны с авиационным бизнесом. Может быть, кто-то вас ее здесь, опять же, ее слышал. Есть такая поговорка, кто был миллиардером в авиации, тот стал миллионером. Вот, поэтому не очень хочу... Вы между связаны ресторан с авиацией как-то или нет?
Нет, вообще, совсем. Просто бизнес авиационный, совсем другой.
В авиации бизнес я не... Нет, это хобби, которое я безумно люблю.
Сколько сейчас у вас самолетов своих-то?
6.
То есть пока...
Недовольно
получается. Траты, да?
Кто-то собирает марки, знаете, кто-то велосипеды, я собираю самолеты. Ну, мне нравится, это мне спрашивают, зачем тебе 6 самолетов? Ну, во-первых, они все разные, да. А во-вторых, они разные даже по предназначению. У меня есть амфибия, есть самолет скоростной, есть у меня аэробатик, который я кучу пилотаж на нем, да. Они разные, потом мне нравится, я самолет покупаю, вы знаете, мне понравился самолет. Я его хочу, я его куплю, да, то есть я не думаю, зачем. я это сделал. Мне это нравится. Ну, как и многие люди, которые покупают все вещи, понимаете, вот визуальная, скажем, такая, визуальный ряд, он превалирует над всем остальным. Поэтому бизнес я там делать не буду однозначно. Хотя, кстати, если у кого-то есть люди, которые хотят купить смарт, это, опять же, это как хобби. Я поставляю из Америки, честно могу сказать, каюсь, поставляю из Америки, но это не, слушайте, там нет такого заработка, но это не то. Я поставляю легкий самолет на заказ, у меня кто из друзей хочет самолет, я уже тоже развел несколько человек нам полетать, некоторые из них уже летают, некоторые в Европу на своих самолетах. Вот, и поэтому я поставляю там в раз в месяц, там самолет в месяц, да, наверное, там кому. Сколько я зарабатываю или... Ребят, это, послушайте, это настолько разброс очень большой. Вы имеете в виду сам самолет или доставка его сюда?
Нет, ну вот маленький, скажем, двухместный крупный самолет, маленький СССР, я прослышал, что они стоят там порядка 100 тысяч долларов.
Ребят, смотрите, что такое 100 тысяч или не 100 тысяч? Cessna — это сертифицированный так называемый самолет. Есть очень много самолетов, которые не сертифицированы, но в Америке есть очень такой... глубокое большое движение, это экспериментал авиация, да, которая вы зря смеетесь на самом деле, потому что очень много самолетов в Америке экспериментал, это так называемый экспериментал, то есть это самолеты самоделки, какие-то наборы так называемые продают, знаете, наверное, да, это очень популярно в Америке, очень. А? Да, но для вас кажется смешно это, да, но это там действительно есть фирмы, огромное количество фирм, которые зарабатывают большие деньги на этом. И это движение в Америке ну просто на ура. Там проходит в Ошкоше, слышали, в Ошкоше в Америке проходит, под Чикаго проходит очень известный вот этот вот слет каждый август, там июль, конец июля. И если говорить о Cessna, то, например, можно купить Cessna, там двухместную, это там 152-ю Cessna, там за 25 тысяч. И она будет еще летать, и поедете, еще дети ваши будут летать. Сколько будет привезти? Смотрите, в контейнер влезает два самолета. Если вам повезет, то вас с кем-то поставят, это будет дешевле. Значит, контейнер до Москвы через Котку там, да, или там через... не знаю, через Ригу, да, будет стоить порядка 8,5 тысяч долларов. Это 40-футовый, куда два самолета влезают. Соответственно, если вы вдвоем с кем-то пополам, растаможить, вот это самый интересный момент, значит, как вы понимаете, на самолет тоже немаленькие пошлины, 38% приблизительно от таможенной стоимости. Здесь уже насколько вы сможете доказать или там, ну, во сколько оценить. Но если посчитать 38%, если от той стоимости, которую вы заявите, 25, ну, посчитайте, сколько это будет. Но вы должны понимать, чтобы вы понимали, что кит — это такая вещь, которая вы целиком и целенаправленно уверены, что потратите на это год-два, на то, чтобы сидеть и в гараже это собирать. Там это и принято в Америке, да? Кит можно купить хороший самолет, РВ, например, есть хороший самолет, который очень, там, порядка 5000 самолетов в Америке продан китов. И они, очень важный показатель, из 5000 китов, то есть разобранных самолетов, то есть металла, грубо говоря, которые проданы РВ, наборы, RV, ну, то есть, понятно, да, из них летает почти 85%. Почему я это говорю? Потому что очень часто, понимаете, купил кит, в гараже валяется, вот что-то там не получилось, то есть это показатель очень неплохой.
Вообще, сейчас самолет как транспорт, он в России существует? То есть можно пойти там, полететь там к бабушке, да? Или все-таки нет?
Калу, кстати, я заканчивал Калужское, Гестерном, Калужское, Калту, авиационное училище. Такого, как в Америке, наверное, нету, но просто чтобы вы понимали, если мы говорим о авиации, мало авиации, ну смотрите, мой самолет летает на бензине 100 элель, да, знаете, не знаю, ну это авиационный бензин, да, у него октановое число порядка 130, если сравнивать с машиной. Сотый бензин стоит 100 рублей литр. Да, самолет, вот как у меня, например, ну, один из моих, давайте возьмем, двухместный самолет, он кушает в час 40 литров. Ну, например, мы летаем в Анапу купаться там, да, на выходные. Вот до Анапы я лечу на нем 4,5 часа. Ну, 4,5 часа, это сколько получается? Это 160 литров. Ну, там 20 тысяч в одну сторону, 20 тысяч в обратную сторону. Что-что? Почему? Ну, да, не-не-не, здесь на этом, это я могу сказать, ну, там чуть-чуть меньше, может быть, 35 литров, понимаете, там в галлонах мерится. У меня вот один самолет, там есть 15 галлонов, да, ну, это американская, знаете, наверное, система измерения, 3,75, он весит 37 литров, другой же 10 галлонов. Ну, в среднем, давайте возьмем, ну, 40 литров, там, 40 литров, вот там 40 литров, туда 20 тысяч, обратно 20 тысяч. Он такой... он, скажем, не двухместный, он четырехместный. Просто вы должны понимать, в любом самолете если вам говорят, там грузоподъем 6 человек, это значит, что он возьмет топливо на полпути, понимаете? То есть не бывает практически самолетов, которые при полной загрузке, как, кстати, пассажирских, могу сказать, а при полной загрузке несет максимальное количество полезной нагрузки в виде пассажиров. Поэтому вы должны жертвовать. Хотите полную заправку, значит, у вас будет 2 пассажира. Хотите недалеко полететь, будет 4. Ну, то есть это не бывает все сразу.
А содержать дорого самолетик?
В России пока нет. Ну, что такое относительно дорого и недорого? Вы должны понимать, что все в стране не познается. Я сейчас назову цифру, скажете, это очень дорого. Но ангар, в котором у меня 3 самолета просто в Америке находятся, 3 здесь, в России. Вот ангар с 3 самолетами мне в месяц обходится техник, вместе с который готовит самолет, вместе с парковкой, с взносами аэродромными, где-то порядка 50 тысяч рублей.
Здесь?
Да.
А в Америке?
А в Америке также будет, кстати. Да. Понимаете, я не знаю, что такое дорого, недорого, но если у вас зарплата там 100 тысяч, там 50 тысяч, то, наверное, это дорого. Я понимаю это, поэтому, знаете, не хочу сейчас это расстраивать, а то, понимаете, понятие дорого или недорого.
Мы просто рассматриваем альтернативу, может, от машины отказаться, надо самолет пересесть.
Вы, ну, в Москву летать нельзя, вы в курсе, да? А вот, кстати,
хотя бы с одной стороны МКАДа на другую.
Может быть, кто-то не знает из вас, неважно, для какой, для легкой авиации или для там большой авиации. Большим сейчас, кстати, недавно, где-то 3 назад, дали пролет через Москву. Вы заметили, что иногда самолеты идут над Москвой? Вот, разрешили где-то 3 назад. Но для легкой авиации есть правило для полетов по МКАДу, только по часовой стрелке. То есть, грубо говоря, если вы прилетели с севера и вам надо на запад, вы обязаны пролететь по часовой стрелке весь МКАД и уйти, чтобы не было столкновений, потому что развести будет очень сложно самолет над МКАДом.
Александр, а у вас только турбовинтовые или джеты?
Нет, у меня, слава богу, не турбовинтовые. Турбовинтовые, если бы у меня были, вы забудьте о 20 тысячах туда и 20 обратно.
А джетов нет, я имею в виду?
Джетов нет, и слава богу. Джет это еще дороже, поверьте. То есть я могу сказать, джеты, они это самое дорогое. Наверное, да. Здесь даже не стоимость, керосин стоит дешевле, чем стоили топлива, но расход у него в разы больше. Потом джет имеет свою экономичность только на высоте. То есть, грубо говоря, ну сам так принцип двигателя устроен, что его экономичность не экономичный на малых высотах. Пускают, сейчас, слава богу, 2 назад в России произошло чудо. Нам разрешили летать практически как в Америке. Уведомительная система, да. Мы уже летали. Раньше мы летали по-партизански, честно могу сказать. И вот, собственно говоря, тот случай, когда разложил самолет один, вот это мы возвращались с Анапы, я в Воронеже ночью без фар садился, мне костры зажгли. Вот, фар не зажигал, потому что, да. Да, это было 3 назад, да, было. Вот, ну, не знаю, кто-то, если там из тех краев, Новый Усмань, там есть такой заповедник, вот, и там есть старый аэродром со времен войны. И, да. Да, вот, короче, суть в том, что летать нам разрешили, сейчас мы по-другому, сейчас, естественно, единственное, конечно, вы должны иметь номера, которые выдают, вы должны иметь государственную регистрацию, и самое главное, без чего вы летать не можете, это как у нас техпаспорт, это СЛГ, свидетельство летной годности, которое получить довольно-таки сложно, но как бы возможно. То есть, в принципе, упростили очень сильно полеты. Ну, если долго не рассказывать, то есть пространство, несколько пространств, ACG, вот G, это вы можете летать по уведомительной системе, то есть, грубо говоря, вы можете даже из Москвы перелететь там в Анапу, на какой-то там аэродром, да, деревенский, но через пространство G, но вы должны вот так вот облетать, да? То есть не без разговора с диспетчером, как в Америке. Но просто вряд ли это все вы делаете, там захочется это делать, поэтому там мы запрашиваем или даем заявку, которую быстро прям по интернету это все они отбивают, или из воздуха, то есть разрешено по нашему воздушному кодексу иметь право запросить пролет зону. Например, когда мы летим обратно из Анапы, мы пролетаем Ростовскую, там есть военный аэродром, вот, мы сейчас военный очень, кстати, лояльно относится к легкой авиации, вот, разрешить пролет вашей зоны, там, западнее, там, разрешили, все, пошел. То есть вы должны обязательно доложить, потому что военные вас видят по-любому, и да, и просто будет как ситуация, например, с моим приятелем близким, который, не знаю, слышали вы или нет, это было сейчас, просто об этом стали говорить, в известиях написали, в мае он еле-еле разошелся с президентским вертолетом. В Подмосковье это было в районе Рамина, когда, ну, как еле-еле, на самом деле, так написали, конечно, в прессе, вы знаете, да, на самом деле они разошлись довольно-таки далеко, но
А? И самое интересное, что мой приятель летел как раз в неконтролируемом пространстве и по всем правилам. Да? Пилот вертолета, естественно, сразу... Поэтому парня мы его наказали, за что-то надо было, как у нас всегда в стране. Не наказать нельзя, потому что президентский вертолет. Поэтому наказали на 2000 рублей его штраф, серьезно, заплатили штраф за 2000 рублей, за то, что у него были просрочены пилотские связи. Это есть в интернете, можете посмотреть, это было в мае, там, вы, да, видели, наверное. Это мой, вот Александр, как раз это мой приятель, с которым мы в Америке летаем, у него там кое-что. Уф. Кстати, да, сейчас упростили с того года упростили еще вылет за границу. Раньше вылететь за границу было нереально в своем самолете на частном. Сейчас очень упростили, очень много уже ребят летало. Вот. И раньше надо было собирать кучу бумаг. Сейчас вы должны английский иметь и по четвертой степени ИКАО, в принципе, это не так сложно. Вот. Иметь все документы пилотское, которые котируются в Европе, если на своем самолете с российскими номерами. И, в принципе, дать заявку, это там рассматривать в течение там 3-4 дней. Уже много народу летало и как бы вполне успешно. Вот, так что можно сейчас уже вылетать за границу. Раньше это было очень сложно. По поводу аэродромов. У нас в стране, как и в Америке, там в Америке, вы знаете, я говорю, легкая авиация очень сильно развита и как бы очень популярна. А у нас только-только это все зарождается. В Америке, как правило, те аэродромы, которые сейчас существуют, это остатки военных аэродромов после 40-х годов, когда их начали удлинять, переделывать, ремонтировать для развития легкой авиации. Она тогда у них очень сильно после войны начала развиваться, да, и стали появляться аэродромы. У нас сейчас пытаются что делать? У нас, если помните, в советские времена были наши знаменитые Ан-2, которые опыляли поля. И наверняка многие видели за заброшенные полосы под Москвой, там, ну, по всей России их миллионы. Вот 400-метровые сельхозполосы бетонные, где-то асфальт, где-то бетон, которые пытаются сейчас восстановить. Если вы хотите свой аэродром, конечно, купить участок земли с такой полосой, некоторые из них есть в хорошем состоянии, гораздо будет выгоднее, чем класть. Но вот чтобы удлинить, ну 400 метров это ничего для легкой авиации, а, конечно, все пытаются удлинить, по крайней мере, до 700 метров, 700-800 метров. Вот я могу сказать, сейчас мои друзья купили такую полосу и удлинили до 800 метров, удлинить до 700 метров стоило полностью, ребята делали из Внуково там, подложку, там же не просто, вы же не просто бетон залили на землю, там специальная подложка, специально должна быть там сделана стяжка, да, и так далее. Вот они заплатили, по-моему, если не ошибаюсь, 800 тысяч долларов. Дело не дешевое, но вот, собственно говоря, сейчас очень много Подмосковье полос, которые или там в стадии выкупа, или в стадии переделки. Там Воскресенские есть полоса, которые удлиняли. Не знаю, если знаете, под Воскресенском, там есть, прямо оно около трассы стоит, там есть заправка еще. А вот они удлинили до 800 метров. В Коломне, по-моему, еще где-то. Да, в Коломне. В общем, в Грозлово, где я летаю, это, не знаю, кто-то был, может, Пущино, там удлиненная тоже, если это сельхозполоса выше. Дорого, недорого, понять для чего. Но если у вас есть деньги и вы строите себе полосу, ну, наверное, есть такое. То есть на этом зарабатывать будет сложно.
А на грунт садится?
У меня там несколько самолетов садится на грунт, но какой-то не садится, один не садится на грунт, потому что у него маленькая передняя стойка, и он садится только на бетон. Но зато у него большая скорость. То есть здесь мы думаем. А? Ну, не-не-не, это такой скоростной самолет, это утка, схема у него, Берт Рутан, очень известный из конструктор, который в своем время разработал, Long Easy называется, ну, где-то в интернете, там, моим Фейсбуком где-то есть, или на Одноклассе. Вы знаете, на самом деле, правило, которое я выработал... Знаете, какое правило я выработал, а очень важное, кстати. А, наверное, я вам скажу, я ищу в управлении, вообще в команду себе людей, таких же долбанутых, как и я. Это очень важно. Ну, я, может быть, это грубо сказано, но я понял, что с людьми, которые не могут со мной быть на одном драйве, да, я человек драйва, я не могу работать, потому что они, может быть, и профессионалы, они, может быть, все знают, и они действительно могут, наверное, строить ресторан, управлять ими, но мне нужны люди рядом, которые на одной волне, потому что для меня все, для меня человек, значит, ничего не делает, да, но на самом деле он, наверное, и делает, но для меня этого мало. То есть, поэтому для меня это правило очень жесткое, и я его чуть-чуть высказываю, чуть-чуть в грубой форме, но, в принципе, наверное, вот не нужны живчики, которые могут быть на одной волне, на драйве вместе со мной. Это очень важно для меня, очень. Это касается, в первую очередь, управляющих, поваров, партнеров, потому что партнеры, как я уже сказал, да, это очень очень важная надо, это тема, которая для меня сейчас в последнее время вообще очень важна, так как не прощупав партнера по первому взгляду, понимаете, да, там очень сложно понять, не поработав какое-то время. Ты должен сразу понять, насколько ты сможешь, да, с ним сработаться. Потому что потом разбегаться очень сложно, особенно когда пойдут денежки, особенно когда хорошие денежки. Вот тогда партнеры бывают меняются. И не в лучшую сторону. Ну, во-первых, не все строители-подрядчики готовы строить с листа, потому что для кого-то это неприемлемо. Не потому, что они плохие, а потому, что есть определенные правила. Они говорят, вот мы не будем отступать от своих правил, хотим отметить, хотим посчитать, потом будем строить. Это отсекается сразу. Второй момент, есть проверенные уже на других объектах, потому что для меня очень важно, чтобы люди... Вот у нас сейчас конфликт с одними строителями, кстати, на причине того, что... Ну вот, а вы мне не говорили, что будет столько переделок во время стройки. Я говорю, слушай, дорогой, я тебе говорил, что будет стройка с листа. Я тебе говорил о том, что у нас могут появиться, да, какие-то изменения в проекте. Так и происходит, это факт. Но ты должен с этим смириться. Он с этим согласился, когда мы начинали с ним общаться, было прописано. Ну вот, я не думал, что так будет. Ну то есть, очень важно, чтобы еще строитель был, кстати, тоже живчиком. Почему? Потому что у нас очень сложные дизайнеры. Поверьте, дизайнеры, особенно когда строят ресторан, это ужас. Это надо, это как с поварами. Ну, да, надо кнут, пряник, надо, ну, пожалуйста. Если ты хочешь хорошего дизайнера, архитектора, давайте так, дизайн-архитектор, да, то тебе придется мириться с тем, что ты должен постоянно выслушивать, что-то переделать, что он что-то переделает, что вот, ой, а я ошибся, я не хочу так, вот так хочу. Потому что если ты возьмешь фирму, там, и они, да, тоже дизайнеры, архитекторы, но они, у них нет вкуса. Ну, понимаете, да, то есть архитекторов, дизайнеров полно, но просто они все тебе срок сдадут, да, но ты не получишь того, что ты хотел, да, они не придумают тебе ничего. Как я был сейчас, кстати, мы строим в Сочи, в Красной Поляне ресторан, Роза Хутор, знаете, наверное, да, там поселок. Вот я пришел там, они, понимаете, у них какой стиль, то есть там были дизайнеры-архитекторы, которые строят этот огромный курорт горнолыжный, да, там Роза Хутор, там гостиницы, апартменты, там и так далее. У них есть команда с Югославы, да, по поводу строителей, у которых есть задание построить город. И что у них существует? У них есть, конечно же, архитектор-дизайнер. А в этой гостинице должен быть ресторан. Какой ресторан? Неважно. Ресторан. По поводу, кстати, подхода. Знаете, какое оборудование они купили туда технологическое? Зануси. Да, стоит оно беснословных денег, я говорю, по кухне сейчас. Зачем? Да не зачем, потому что там у всех откаты, как вы понимаете, да? И это система, которая работает, как правило, такая, на откатах. И когда я строителям пытаюсь сказать, что мне так не надо, я подошел там в ресторан, я обалдел, да, потому что там они сделали ресторан, да, вот покрасили стены, да, ну, приблизительно, вот как здесь, да, это ресторан, да, купили столиков на пластмассовых ножках, и вот сюда должен ходить ресторан завтракать, назвали его Амстердам. Понимаете, я серьезно говорю, название у него Амстердам, в отеле этот, Инна, как его, не помню, как он называется, в общем, в Розе Хутор там, называется Амстердам, это ужасно. На полу лежит ковролин. Учитывая то, что это горнолыжный курорт, я говорю, это специальный ковролин, который у вас, ну, понимаете, чтобы он не вонял потом от того, что он стухнет там у них, от горных лыж и от ботинок, с которым снег все время. Нет, у нас вот мы там положили, да, там вот, ну, понимаете. Это по поводу откатов. Это в больших стройках именно так происходит, понимаете. Поэтому мы пользуемся строителями, которые, как правило, не строят большие объекты, да, потому что у них подход очень узконаправленный, да. Они, для них красная плитка, это метлакская, да, знаете, которая там раньше в ваннах лежала, и все, это для них красная плитка. Чтобы какой-то цветовой диапазон там от зеленого чуть-чуть там посветли, ну это же зеленый, то есть, понимаете, да, им говоришь, вот покрасьте вот так. Они покрасят другим цветом, говоришь, это же не тот цвет, ну вы же сказали зеленый. Но это вот из этой серии, да, у меня мои строители, они на одной волне с архитектором, да, и они всегда знают, если архитектор хочет что-то поменять, он говорит, они советуются, а да, давай сделаем вот так, потому что архитектор не будет вам рисовать технологию с каждого узла. Бывает так, что вам не прорисован проект очень детально. Да? У вас есть решение, там надо вот это, чтобы было вот так. Как? Не знаю. И, как правило, строители уже, ну, с архитектором, с дизайнером, они договариваются, и строитель сам принимает на себя этот узел, как он это сделает. Для меня, мне тоже не важно, мне нужен ресторан, понимаете, чтобы это было как у дизайнера. Вот эти очень важные моменты, многие строители на это не идут. То есть они не готовы на это. Не потому что они плохие, как я сказал, да, ну просто они не хотят. Они хотят поработать по определенным канонам, как у них это выстроено там постоянно, да, как им нравится. Я не знаю, ответил на этот вопрос, да?
Александр, такой вопрос. А были ли неудачные проекты, когда они отгадались?
Я ожидал этого вопроса. Я понял. Смотрите, на самом деле, ну, конечно же, были. Понятно, что были проекты, которые, наверное, можно назвать неудачными. Кстати, это один из проектов. Ну, давайте так, я сейчас расскажу историю. Я не знаю, как назвать удачный, неудачный. Он был прибыльный, но, к сожалению, нам пришлось его закрыть. Сейчас объясню, почему. И, кстати, к сожалению, проект носил мое имя, мою фамилию, да, Затура Бар, который был на Покровке, не знаю, помните, такой напротив Глобус Гурме. Проблема случилась с ним такая. Там много, там прям комок, почему-то мне моя чуйка подвела в тот момент. Помещение очень самое неплохое, оно имело витрины очень большие, стеклянные витрины, окна, очень хорошие высокие потолки. Это одноэтажное отдельно стоящее строение. Мы его сняли в аренду. Это было после 2008 года, до кризиса. Сняли по очень большой ставке. Но тогда эта ставка была проходная, и как-то мы так рассчитались, да, рискованно, но берем. Изначально, когда мы с собственником договорились его взять, нам был собственник разрешил надстроить над рестораном на крыше летнюю веранду. Что, кстати, без летней веранды очень вам рекомендую ресторан, если будете открывать, даже не думать, потому что с каждым годом эта история все ужесточается сильнее и сильнее. Люди не ходят на рестораны, если нет летней веранды. Хотя лично мое мнение, я, например, буду сидеть в кондиционированном помещении, чем сидеть в вонючей Москве, честно. Потому что люди в Монкафе сидят на стульях, сидели прямо на Тверской, понимаете, спокойно пили кофе, для них нормально. Для меня это не суть важно. Нам разрешили сначала сделать там летнюю веранду на крыше. Мало того, если вы знаете, Покровка, она двухсторонняя, то есть по одной троллейбус ездит, а основное движение в другую сторону. И в свое время, в то время Лужков хотел ее сделать вообще, убрать троллейбусы. А там прямо около окон остановка троллейбуса. И он хотел убрать, было распоряжение уже Лужкова, убрать троллейбус и сделать его односторонний, а где линия троллейбуса около нашего помещения сделать парковку. Ну, парки. Мы стали работать, открылись, зарабатывали деньги, но потом получилось так, что каким-то образом, это уже вопрос юриста, мы там разбирали, нам запретили строить летнюю веранду на крыше. Каким-то образом бабулька какая-то нашлась, которая стала возмущаться, почему, где мои троллейбусы, не хочу, оставьте, и я буду жаловаться. Естественно, там, ну, понимаете, они скунули жаловаться напрямую Лужкову, и они же не знают, к кому обращаться. Вот. Лужков отменил распоряжение, и, как вы видите, сейчас до сих пор едет троллейбус, хотя здесь его не должно было быть еще до 2008 году. Естественно, парковкой там полная задница. Вот. И это одна из проблем, которая сейчас у людей, кстати, очень важная. Люди есть принципиальные, которым не пойдут в ресторан, какой бы он замечательный ни был. Вот не могу машину оставить, все. Да мне по барабану вообще, какой он ресторан. Все, человек уезжает. Поэтому, понятно, с парковкой сейчас везде проблема, но как-то пытайтесь, если будете открывать ресторан, как-то вали паркинг, там, я не знаю, как-то куда-то машину деть, потому что там это была очень большая проблема. И здесь еще кризис настал. Мы, естественно, идем к товарищу, собственнику, да, и говорит, слушайте, ребят, ну, все понятно, дайте нам какой-то скидон, да, потому что все-таки кризис и жить невозможно. Ну, видимо, у него включилась такая некая форма рейдерского захвата. Он говорит, нет, скидку не дам. Не можете? До свидания. Но слово за словом, сейчас я не буду там подробностей объяснять. Мы договорились, что нам дают какую-то часть того, что там есть. Мы решили выйти из этого проекта в связи с тем, что он стал нулевым. Ну, иногда был убыточным, иногда... То есть он был на ноль, но работать было бессмысленно. Ждать, там, как кризис кончится, и там покрывать расходы операционные не было возможности. И мы за какие-то деньги вышли оттуда. Ну, что мы увидели через там, два месяца? Через два месяца там название меняется на Ширли-Мырли. Действительно, это название там, я сейчас не шучу, это было Ширли-Мырли. И товарищ собственник попытался как-то сделать свою историю, вот, поработать. Но у него, к сожалению, или к счастью, не знаю, не получилось. И это помещение, насколько я знаю, или продали, или там оно стояло долго без собственника. Вот такая была история за Трубаром. Поэтому я не считаю, что он был проигранный. Я просто считаю это как некое стечение обстоятельств. Наверное, да, наверное, я где-то не досмотрел. И есть моя здесь вина, но оно не получилось. Еще один проект, который, собственно говоря... Не могу сказать, что он проигрывал, он работал и зарабатывал деньги, но с которого мне пришлось выйти, это «Ля Каза» на пересечении Третьеньки и Бульваров. Сейчас там, по-моему, пивной ресторан какой-то на углу, не знаю, как-то, в общем. Напротив церкви. Вот там есть церковь, а? А, сейчас, да, сейчас там Пражка, да, как это стало. Вот, там был ресторан «Ля Каза», вот, вышли мы как бы по той причине, которой я уже объяснял, потому что там были инвесторы, которые подумали, что они сами смогут все это сделать, вот, и говорят, давайте, там, Саш, мы сами. Я говорю, не вопрос, там, давайте за мою долю. Как бы вы меня выкупаете мою долю и ради бога делать. Ну, все это кончилось тем же самым, просто я вышел из проекта, и ресторан, соответственно, хотя я его строил, ресторан благополучно умер. Каких-то еще проектов, которые бы сказал, что они неуспешны, наверное, нет. Все остальное, кстати, могу сказать... А, Чиполлино. Чиполлино, кстати, очень хорошо отработан. Мы учили Лавров Лиза за него. Кстати, Адриан Кэтлс, который повар известный сейчас в Москве, он сейчас работает в Гинзе. Я его привез с Майорки в свое время, как раз Чиполлино. Чиполлино у меня в 2005 году приезжала Кондолиза Райнс. Мне там вынесли все мозги с этим в службу ФСО. Вот, приезжала, у нас была встреча на высшем уровне в одном из залов Чиполлино, встречалась Кондолиза Райс с Лавровым, и приезжал длинный этот Кадиллак, или чем он там, белый Кадиллак, из американского мотоцикла, там, в общем, все оцепили, и нас там всех официантов до трусов раздевали, и там, ну, вот, но... А потом, опять же, у нас вышло недопонимание с партнером. Мне пришлось свою долю продать. Ресторан, сейчас он, кстати, ко мне обращался, говорит, сами возьми Чиполлино обратно. Вот это, кстати, это не первый раз. У меня было несколько историй таких, когда Сань там, вот мы наигрались, да там, ну давай теперь ты порули. Вот. И, ну, да, да, вот. Ну, естественно, я отказался, а вышел оттуда по той причине, что мой партнер, хотя мы с ним сейчас общаемся, но на тот момент мы вчера ссорились на предмет концепции дальнейшей, да, я предлагал сделать его, оставить гастрономическим рестораном, он хотел его превратить в некую тусовую историю, там... которые там типа клуба, да. Ну, такие моменты бывают, просто здесь, опять же, да, надо понимать, что изначально надо подписывать некие соглашения, и, в котором указывать, у меня, например, соглашение сейчас указано, что концепцию и стратегию развития там ресторана, принять решение только у меня, да, правильно. То есть он может как бы совещательный голос иметь, но окончательное решение должно быть за мной. Ну, как-то так.
Зачем вы прописываете правила? Контрольный пакет.
Послушайте, что значит контрольный пакет? Не контрольный пакет. Но смотрите, я не знаю, кого для кого-то секрет, для кого нет. Ни я, ни Новиков, ни Гинза Прожект свои деньги в проекты не вкладывают. Мы имеем капитализированную долю, управленческую долю, и, естественно, она меньше, чем 50%, как вы понимаете. Вот. Просто поймите правильно, вы. Конечно же, можно делать там собрание акционеров каждый день и принимать решения по поводу цветов, живые они будут или не живые. Но, в общем, мы поняли, что соглашение о партнерстве, да, оно для нас бумага, которая более правильная, да, и там можно более прописать. Понимаете, в некоторые моменты вы юридически не сможете прописать. То есть некие договоренности, они не будут иметь юридической силы. Это нельзя написать в уставе. Можно записать между собойчики, да.
Скажите, вот вы рассказываете интересные проекты вот, такого не премиум-класса, это вот про вот эти замороженные...
Прямо, понравилось, да, идея, я понял. Я понял, ага.
И вот про подход, вопрос. Вы никогда не думали о построении франчайзинговой компании в России? И если нет, почему?
Смотрите, франчайза вещь такая, очень серьезная. Надо понимать, на что берешь франчайзу. Ну, например, чтобы вы понимали, если вы в курсе, что Ginza Project взяла в свое время, 2 года или 3 года назад, я могу ошибаться, каких сроков, извините, она взяла франчайзу эксклюзив на Burger King на Россию. Но по франчайзе было прописано, что они обязаны открывать каждый год по три точки. После того, как Burger King увидел, что они не справляются с этим, отдали это все дело, разделили, то есть убрали эксклюзивность, отдали еще это Саше, не знаю, шоколадницу, вот, ну, совладельцу шоколадницы, основной из инвесторов. Вот, и сейчас, собственно говоря, Гинза дальше проект не развивает. Надо понимать, что брать. Да, брать чье-то, что уже есть здесь, ну, бессмысленно. Макдональдс у нас господин Хасбулатов рулит, знаете, наверное, да? Российским, вот, там вряд ли можно повоевать с ним. Что касается какой-то взять концепцию за границей и привести сюда франчайзу, Ну, наверное, идеи были. Просто не хочется это делать тупо, как вот там, понимаете, взяли, как он называется, ну, все американские концепции сюда попривозили сейчас, да. Я не верю во многие, потому что американцы не знают, что такое еда. У них очень потеряно понимание о еде. Я говорю вообще о Средних Штатах, ну, об американцах, не о Нью-Йорке, да. И качество еды, и как они это делают. У меня вечная проблема в Америке, где поесть супа, да. То, кроме баночного Campbell, я ничего там съесть не могу. Потому что я объездил всю Америку вдоль и поперек, я вообще по Америке люблю путешествовать, и когда ты заезжаешь в Оклахому-Сити, ты понимаешь, что надо с собой привозить из России какие-нибудь хотя бы там пакетированные супы, растворять в кипятке, потому что там с едой очень большая проблема. Я не хочу привозить, здесь уже, знаете, наступает момент, когда я не хочу привозить то, лишь ради чего я только зарабатывал деньги. Хочется привезти что-то такое, то, что было им интересно. Можно привезти каких-то концепций, которые наверняка здесь пойдут, но пока у меня не было никаких мыслей. Я полон творческих усилий создать некую свою историю. Вот, все же у нас как? У нас все хотят выйти на пью. Вот, самое интересное, конечно, сумасшедшие вещи. И браво ребятам, конечно, это крошка-картошка, куда ходить. Вот, такую идею хотят все. Там, при капитализации там, 4, при активов на 4,5 миллиона, вот, капитализация 100 миллионов. Вот, сейчас поляки выкупили, кстати, 30%, 33% за 30 миллионов долларов. Гениальная идея, и она настолько правильная и грамотно сделана, что, конечно, все хотят, понимаете, все хотят сделать это, но не всех получается. Вот, ну, не знаю, я буду пытаться что-то сделать свое.
А можно еще такой практический вопросик, до какой степени вы в него вникаете? Вот сейчас новая фенька, алкогольные отчеты. Ручками считаете или есть программное обеспечение?
Что такое ручками? Подождите, вы мне объясните. В разных ресторанах по-разному. У некоторых есть линейки, которые считают линейками. Есть
нет, какая-то... я имею в виду, вот месяц назад это появилось, с августа, вернее, там 2 недели. Алкогольные отчеты у меня мониторят, вот это с алкоголерегулирования.
Значит, я что-то не понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите сейчас об снятии остатков или о...
Понятно.
Значит, о бухгалтерии?
Да.
А, я думал...
Просто мне просто, до какой степени вы вникаете именно в это?
Вы знаете, на самом деле, честно могу сказать, у меня есть финансовый директор, который непосредственно этим вопросом занимается. Я не вникаю. Я вникаю в переговоры относительно компании, с которой мы будем работать, относительно бюджетов, которые мы получаем, относительно, в принципе, если раньше, например, во многих странах, в том числе и я, формировалась винная карта, исходя, сколько тебе бабла дадут, какие компании. Сейчас, естественно, поменялось, сейчас для меня важно, это важно сделать сбалансированную винную карту и потом от этого плясать, сколько тебе дадут денег какая-то компания, и карта это первооснова, да. Но, вы знаете, честно говоря, если я еще буду считать бухгалтерию по вину, я так, честно, у меня третья жена сейчас, вот, думаю, что меня выгонит скоро из дома уже, третья. Иди. А? Да, развелся уже. Это, кстати, по поводу, да... занятия этим бизнесом. Но у меня самолеты и бизнес, понимаете, да, самолеты еще как-то там, я при первых, что говорю, кого я встречаю, говорю, пожалуйста, самолеты не трогай мои, это святое. Вот. Бизнес тоже, но бизнес как-то так потихонечку готовили ее к тому, что я буду приезжать 2 часа ночи. Поэтому самолетами сразу. Но стоит покатать, поверьте, ну, особенно на пилотажном самолете, девочки вылезают и сразу... Сашечка, во сколько завтра будешь? Ну, приблизительно. Хотели, по-моему, задать вопрос, да?
Да, у вас говорит, что сделать сейчас, чтобы только для интереса. У вас всегда так было для интереса? Или то после того, как отпала потребность в деньгах, если она отпала?
Не-не-не, смотрите, вы не совсем правильно поняли. Не то, что только для интереса. Мне, слава богу, мне повезло, опять же, да, мои практически все проекты каким-то образом получилось так, что и имидж, и финансовая составляющая слилось в одно, да, и они, ну, не знаю, я не очень люблю хвастаться, но давайте так, там, Bad Cafe, известнейшее место, Mon Cafe, Облака, там, White Rabbit, Luciano, ну, все проекты знают, да, они в тренде, поэтому они приносят денег, приносят неплохо. Поэтому, конечно же, мне интересно сделать проект, который приносит и еще имеет определенный имидж. Новые проекты я делаю, в том числе вот это то, что я вам рассказывал, с фаршем, да, вот эти бургерные. Конечно же, хочу их сделать модными, чтобы они были. Но мода должна быть в меру. Знаете, в чем проблема многих заведений, которые делают еще? Открывают, вкладывают бешеные деньги в дизайн, но рассчитана на клиентуру Макдональдса. Люди боятся туда заходить, понимаете, да, и боятся там тратить деньги, потому что априори они видят это, и для них такое, знаете, отталкивает это. Очень много таких ошибок сделали, и вроде хотели как лучше, да, там, вот красивый Макдональдс сделать, но получилось, что люди психологически боятся этого. То есть надо людей приучать, показывать, что это стоит дешевле, чем в Макдональдсе, это вкуснее, да, а как же так, как, зачем такой дизайн? Ну, то есть очень надо в меру, потому что тема не работает. Дать лучше, то есть, знаете, лучше враг хорошего. В этом смысле очень тема аккуратна. Выходные самолеты. Стою я рано, иногда мне удается поиграть в теннис, вот, большой, иногда поплавать. Потом у меня, ну, как рано, в 8 утра, не знаю, там, рано это, не знаю, я ложусь в 2, поэтому для меня это рано. Вот, потом начинается бурный день, те люди, которые спят до 2 часов ночи, они спят, я с ними встречаюсь вечером, вот, а с утра встречаюсь с теми людьми, которые с утра работают. То есть у меня такой день разделен встречи на тех, кто ждет, тех, кто не ждет, да, для тех, кто, для жанок, да, и для сов, поэтому... каким-то так и вот делится день. На автопилоте я полнейшим с утра, а вот у меня есть проблема, я пью когда кофе с утра, оно меня сразу не вставляет, и начинается вставлять где-то к 12 часам дня, и поэтому начинается вот такое легкое потрясывание. Вот, не знаю почему, но бывает такое. И потом встречи, просмотры, стройки, просмотры, встречи, подписания, и вечером, как правило, на вечер назначают встречи для людей, в основном пиар-арт-группы, потому что они у нас люди поспать, днем любят поспать, поэтому просыпаются они там в 6-7 вечера. Поэтому приходится, чтобы всех вообще увидеть когда-нибудь, приходится мне их ждать, пока они доедут, и там на 9, где-то на 10 часов вечера мы начинаем с ними общаться, а что такое пиар-группа и арт-группа. Вы же понимаете, это люди творческие, и за 20 минут с ними провести деловую беседу невозможно. Все это начинает выливаться в долгие дискуссии. Ложусь часа в 2. Вот приблизительно мой график.
С утра
только ложатся спать, поэтому, ну да. А, выход. Ну да, 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 да. Приблизительно так. Вы знаете, честно, дома не ем. Я могу сказать, что все, что у меня моя вторая половина покупает, и она жутко обижается. Вот, она пытается мне приготовить вечером что-то поесть. Она почему-то до сих пор на протяжении года, с которым мы с ней живем, не понимает, что у меня дегустации каждый день по 4 штуки. Я физически уже не могу есть вечером, но я вот не знаю почему. Она вот постоянно пытается, ну, конечно, я ей благодарен за это, но приезжаю, мне готовый ужин. Вот, я падаю в постель, да, пытаюсь исполнить свой супружеский долг и засыпаю с мыслью о новом ресторане.
Александр, а можно вопрос?
По поводу своих ресторанов. В своих ресторанах, как правило, ем на дегустациях. И ем тоже, но довольно-таки редко. В других ресторанах ем, не могу сказать, что я... В основном я езжу, знаете, как для маркетингового исследования. Посмотреть, да.
Александр, предположим, в течение 10 лет вы забирали все звезды Мишлена, или как там называется он, накормили Америку и прилегающие страны, и они только питаются у вас в ваших ресторанах. Даже дома не готовят еду. Ну, это такая мечта, да? То есть достигли всех вершин в вашей профессии и решили заняться чем-то другим, каким-то другим бизнесом. Какой это бизнес будет?
Хороший вопрос. Кстати, я думал, на самом деле, наконец-то яйца класть в несколько корзин. Вот. Очень долго, могу даже больше сказать, у меня была мысль вообще выйти из этого бизнеса, потому что, ну, были моменты, когда вот прям, ну, вот прям вот так. И думал по поводу другого бизнеса. Я очень... Мне доходили, знаете, когда была такая вот депрессия от ресторанов, мне доходили мысли до того, чтобы, слушайте, начал, действительно, нашел в интернете, начал узнать про свечной заводик. Серьезно все это говорю. Видимо, у меня было совсем плохо, и вот решил, вот свечной заводик, наверное, мне действительно нужен. Вот. Иначе уже там пробил, у меня куча там всяких даже там предложений от фирм, которые занимаются оборудованием по свечам там, да. Но если более так глубоко копнуть, то у меня всегда была
было желание как связать с машиной, потому что в свое время, в бытность свою, я гонял машины с Германии. Помните, если реэкспортные эти все восьмерки, девятки, которые в наше начало 90-х, да, которые продавали, там, помните, меняли красную ртуть на вагон сахара, там вот из этой серии. И тогда, как бы, машинами очень увлекался. Поэтому было какое-то желание связаться с машинами. Каким образом, знаете, дальнейшее не думал движение. Очень нравятся тюнинговые все истории. Была даже мысль, честно скажу, сделать, как вот сейчас Маруся сделала в Фоменках, была мысль сделать свой джип интересный, да, там заказать строгановки ребятам дизайн, сделать такой, знаете, единичной серии. Ну, как, наверняка вы знаете, что выпускаются там машины, которые там единичные. Была такая мысль, но это все как-то так. Будут. Больше было много всяких мыслей, опять же, но до чего-то такого прям конкретного, наверное, не дошло. Пытался заниматься более глубоко самолетами, но понял, что лучше мне туда вот не лезть глубоко. У меня, хотя, честно могу сказать, у меня есть в Нью-Йорке мой друг, он русский, который там очень давно живет, и у него очень хороший бизнес, он является агентом, он перепродает самолеты. Если знаете, Московия, вот авиакомпания, она, по-моему, летает в Черногорию, вот два Боинга 737-х, это он продавал им, как раз этот контракт делал, он является, продает самолеты между компаниями. Бушные, новые, там, неважно. Ну, вот у него сделка, знаете, в год сделка прошла одна, и слава богу, и хорошо, и дом новый, понимаете, да, поэтому там надо, в этом бизнесе надо настолько быть связи, там все. Поэтому там вот у него со сделки он может получить там по 200, по 300 тысяч долларов, это вполне такая реальная цифра. Ну, там таким образом зарабатывать на жизнь. Наверное, я бы не смог, потому что мне нужен постоянный драйв каждодневный. Там, конечно, заработал, сидишь и ждешь второго контракта, там, может, по 3-4 месяца. Ну, я вам честно скажу, я тайно в драйве постоянно что-то ищу, но у меня как бы связи-то есть. Вопрос то, что связи, вы же не просто здесь связи пришло и сказали, слушай, батя, я хочу там заняться бизнесом, пусти мне там это в свой бизнес, да. То есть здесь связи в другом смысле, что ты должен что-то иметь уже какую-то идею, а потом уже через связи ее пытаться как-то реализовать, наверное. Я имел
в виду другое, что вот если он продает самолет, то он знает, что он там встретился с заказчиком, отдал самолет и свой
вынос. Нет, понятно, что это делается не за один день, но все равно, это же не понимаете, контракты, они, как правило, готовят не он. Есть юрист, он выступает, у него есть там, как третья сторона, да, у него есть, ну, договор на... Да, да, да. Агентский, да, договор.
А почему вы не
кредиты в банке? Кредиты в банке. Дешевле относительно. Смотрите, ресторанный бизнес, несмотря на свою рентабельность, он рискованный бизнес, да, и... Каждый из нас, каждый из ресторанной группы или там рестораторов, естественно, рискует попасть в тот неудачный проект, который мы обсудили до этого. Естественно, риски, если мы берем кредит, риски это наши целиком, потому что кредит надо возвращать. Я еще раз сказал, с инвесторами мы не теряем денег, да, но мы теряем свой авторитет. А здесь мы теряем и авторитет, и деньги. Умею работать на чужих деньгах. Поэтому потом банки, понимаете, у банков есть процент, у инвесторов мы проценты не берем. Ну, то есть, грубо говоря, банк, конечно, может быть интереснее, то у тебя меньше отдавать надо в итоге, да, но там бывают очень жесткие условия. И, ну, кстати, вот сейчас один банк вышел сам на меня и говорит, давайте мы тебе дадим денег. А я говорю, а какие залоговые обязательства? Никаких. Вот, а я говорю, а что если? Говорит, ничего. Поэтому я, честно говоря, очень удивился, и как-то мне было странно, но ко мне пришла представитель правления, да, и как бы, и действительно, там мы сейчас готовим документы, и юристы, и их уже встречали с моей, и как бы, они почему-то странным образом готовы, как бы, пойти на эти риски, да. Ну, грубо говоря, они что запросили? Они бы спросили, ну, как вы знаете, наверняка рестораны не всегда работают правильно, вот, здесь спросили отчетность, да, посмотрите в тех ресторанах, которые уже есть. Да, и как бы на основании этого сделали некий анализ того, как эти рестораны работают. Давайте я, наверное, сначала получу деньги, да. Ну, это действительно, я не шучу, это они сами вышли на меня и предложили, и как бы.
это частный банк. Не знаю, я сейчас, я до сих пор пока слабо представляю, действительно, если это все выгорит, но они готовы до 5 миллионов долларов инвестировать в проекты. Я им несколько проектов предоставил, несколько концепций. Они сказали, что выберут, какой им более предпочтительный. Бывает такое, не знаю, что из этого получится, но, кстати, под очень неплохие условия, и действительно, как бы риски если не получится эта история, то риски это на их стороне. А вот. Но они же сейчас все на пенсионных деньгах, этих европейских, там, 2%, поэтому сейчас для них, знаете, рискнуть и вдруг. А вот, поэтому как-то так.
Друзья, кроме названия банка есть вопросы, да?
Что еще?
Тренинги.
Тренинги, что у тебя?
Когда вы начинаете карьеру ресторатора, да, у вас личностное развитие
было потребно с нами. Каких тренингов? Честно, наверное, нет. В первую очередь, потому что у меня не было времени на это. Да? Мои тренинги, они в школе, знаете, было много ошибок, и как бы на этих ошибках я, пусть это будет банально, но действительно учился. Потому что на тот момент, когда я начинал в ресторанном бизнесе, можно сказать, что был только Новиков, да, и, ну, и все. Вот. И не было такой конкуренции, и многим вещам учились сходу, как бы на практике. Многих понятий, которые сейчас, или стандартов, которые сейчас есть, их не было. Потому что тогда мы их вырабатывали сами. Наверное, нет.
Ну, а MBA, наверное, есть?
Нет у меня MBA, я вам больше скажу. Вы знаете, честно могу сказать, у меня две дочки, и как бы учатся, слава богу, в хороших школах. Я всегда был против оценки людей по образованию. Не потому, что это плохо, а потому что, помните, я вам сказал, что мне нужны живчики, и порой очень часто люди, не имея... Это не значит, что я сейчас против образования, да, чтобы было понятно. Вот, не имея диплома, потому что, вы знаете, очень часто диплом – это не показатель знаний, не показатель каких-то умений. Я первое, что мне там люди, когда приносят диплом, вот мы там закончили то. Ну, мне не интересен его диплом. Я разговариваю с человеком, я понимаю, насколько ему интересно работать или нет. Потому что, закончив диплом, люди как часто говорят, ну, вот там, ему говорят, там, после 7 вечера, вот, а у меня рабочий день закончился. Ну, вот он, знаете, это офисный работник, который привык к тому, что сидеть в офисе и лопатить интернет и там искать что-то. Ну, то есть, в ресторанном бизнесе такие, если говорим, я рестораном сейчас в бизнесе, да, я ни о чем-то другом, именно конкретно об этом. Здесь очень важно вот это вот амбиции, и в хорошем смысле, и драйв, да, который люди имеют. А мне не важно его образование. Наверное, я кого-то расстроил, да, наверное, я очень неправильно сделал.
Очень даже очень.
Александр, а посоветуйте 2-3 книги.
2-3 книги?
Да.
Вот я сейчас посоветую.
А вы знаете, наверное, не посоветовал мне ни 2, ни 3 книги. А почему? Потому что странно будет, наверное, меня слышать. Я давно не читал что-то новое. Старое советовать, наверное, не буду. Да, наверное, «Война и мир».
Абсолютно любые, которые вы посоветуете, вот, которые вы считаете ценными, которые порекомендовали бы прочитать нам. Не обязательно новые. У нас же ни новинки, ни обзоры. Да, вообще.
Что я так погрузился
хотя в фитнес, ну...
да, сейчас я... Ну, наверное, сейчас все будут как бы так в ужасе, но, наверное, «Парфюмер» это то, что одна из последних, то, что я прочитал, и так мне понравилось. Я честно могу сказать, мне сейчас настолько голова забита, я сейчас получаю допуск там своим авиационным, своим делам, потому что я погоню своим ходом самолет из Америки сюда, и мне нужно иметь допуск на это определенный. И вот я сейчас погружен в изучение, да, там. Читаю, в том числе американский, у меня сейчас там, понимаете, там воздушный кодекс-то побольше, чем наш, и у меня еще много-много чего там нужно. Я, в общем, в следующем году гоню один самолет своим ходом сюда гоню, да, и мне нужно, да, и мне нужно там, я сейчас погружен туда. Я уж извиняюсь, конечно, что я, наверное, такой невежда, но так есть.
Александр, мы здесь собираемся клубом пойти поужинать как-нибудь на неделе. Посоветуйте нам какой-нибудь хороший ресторан.
Очень хороший, кстати, мне понравилось, да. Вы не сказали свой, да? Я понял. Давайте не мой, давайте не будем мой, не в мой, ладно? Только нет, давайте так, но это будет неправильно. На самом деле, я не очень люблю... Вот,
если идти в ваш, то в какой? Вот?
Смотрите, мне очень нравится Лучано. Если говорить о каком-то таком...
Лучано,
да. Это в Смоленском пассаже, где White Rabbit Лучано называется. А вот, кстати, единственный в России ресторан, который получил аттестацию пицциолов Неаполя. Это такой диплом, который приезжает специальная комиссия и как бы проверяет пиццу, там ингредиенты и там как это правильно делается, потому что... Да-да-да, там это очень сильно с этим следят. Вот это единственный в России ресторан, который имеет неаполитанский сертификат качества и вот эту вот лицензию ассоциации пиццеров Неаполя. Там вкусная еда, там относительно, ну, то есть недорого, прям вот заоблачно недорого, и там очень вкусно. И она такая простая еда, без заморочек. Потому что, вы, наверное, знаете, опять же, так чуть-чуть коснусь этой истории, он работает, значит, с 8 утра. Там завтраки, кстати, очень вкусные. Если вы, кто-то там, из вас любит позавтракать, там очень вкусные завтраки. А с фермерскими, кстати, из фермерских продуктов сырнички, если из творога. Вот, по разным дням, то есть по-разному закрывается, но до последнего посетителя, как правило, поэтому можете приехать там до часу ночи, он работает. Смоленский пассаж, это да, это Смоленская площадь, дом 3. Значит, если смотрите, у вас сзади, за вами Садовое кольцо, перед вами Смоленский пассаж, торговый центр, левое крыло, есть вход через первый этаж с улицы. Кондитерка, кстати, мы там сами делаем кондитерку, и на второй этаж поднимаетесь в ресторан. Или со самого Смоленского пассажа, со второго этажа. По поводу мишленовской кухни очень важно хочу вам сказать мое мнение по поводу, так, как ее называют иногда, молекулярной, чтобы не было иллюзий. Вообще сейчас часто бываю за границей как раз этих мишленовских. Ну, все понимают, да, о чем я говорю сейчас? Вот. Запретили. 3 года назад встречались в Мадриде самые известные повара, и из-за того, что такой резонанс в мире вызвало слово молекулярное, решили не называть ее молекулярной, да, а авторской, там не авторской, мишлиновской, но гастрономической. По-разному. Молекулярно теперь ее называют. Но могу вас огорчить, кто любит, как бы там, вот знаете, иногда делают ссылки. Вот там в Париже, в Италии, мишлиновские рестораны. Мишлиновские рестораны сейчас находятся в очень в такой стадии рецессии, да, в Европе. И ничего хорошего из этого не видят. Там, например, Эль-Були есть ресторан очень известный, да, и... А? Он закрылся на 2 года по причине того, что повар, если вы знаете ситуацию, повар сказал, что я устал, мне надо подумать, и я не знаю, что вам будешь приготовить. Это абсолютно, сейчас я вам говорю правду, это как есть. Он говорит, мне нужно подумать. Почему еще существует такая история, почему такая проблема? Потому что, как правильно сказал, есть такой повар у нас, Анатолий Ком, наверное, тоже знаете, да? Мы с ним разговаривали как-то недавно, и он сказал очень правильную вещь. 70% людей, которые посещают мишленовские рестораны в Европе, это не люди, которые понимают, что там готовят, а люди это, потому что это модно, да? Это то же самое, почему у нас люди в пост постятся, потому что это модно, да? Поэтому мишленовская кухня сейчас, она, тем более, что очень многие люди устали понимать, почему черный хлеб, я утрирую сейчас приблизительно, да, пример, почему черный хлеб должен быть жидким, да? То есть они хотят все-таки есть котлетно-пюрешное меню. К чему мы пришли, с чего мы начинали, да? Они хотят котлетки вкусные, красиво поданные на красивой тарелке, да? Пусть это будет там дорогой ресторан, пусть они будут стоить там $25, но мы не хотим поесть, мы не хотим понимать, почему соус козлобородника должен лежать с орешком из там, Сибири. Ну, грубо говоря, там сочетание многим непонятно. То есть людей, готовых разбираться в мишленовской кухне, да, все меньше, меньше, меньше. И которым интересно это, давайте так. Да? Все-таки, почему еще я люблю, предпочитаю одну звезду Мишлена, чем 3? Потому что в некоторых случаях 3 звезды Мишлена – это такая абстракция, что даже я, да, очень часто я совершаю гастрономические туры, да, даже я, вот моя голова не понимает. И сейчас уже нету такого, как вам наверняка говорят, вот, мишленовские рестораны, записаться там за 2-3 месяца, нет уже давно этого, мы свободно попадаем в 3 звезды Мишлена, в Сан-Себастьяне, в Бауле, там, да, в Бауле, и нет вопросов. Значит, в мишленовских ресторанах чем хорошо, мне больше нравится, там более понятная еда, да, она красиво, вкусно подана, и нету заморочек с той молекуляркой, которая говорит. Потому что молекулярка, что это значит? Это вот эта пенка, знаете, там жидкий азот там, и так далее. Особенно вот эта пенка у нас не прижилась, вы знаете, да, там лет 5 назад пытались делать много блюд с пенкой с этой, да, в России ее не приняли. Вот, мягко скажем так, вот, потому что это все как-то так не очень нам подходит. Вот по поводу мишленовских ресторанов, да, по поводу вообще гастрономической кухни, как таковой высокой гастрономической кухни, я думаю, что не будет тенденция продвижения дальше. Наверное, все-таки Италия forever, да, побеждает среднесредиземноморская понятная кухня и, скажем, свежесть продуктов, да, и простота ее приготовления, она очень важна. Еще одну вещь, если я вас еще не совсем надоел вам, проблема Америки. Просто расскажу вам пример. Я приезжаю в Майами, прошу в ресторане, не знаю, кто был, опять же, в Майами, есть неплохие рестораны, но у них есть, кстати, свой гид, называется Загатто, если знаете, да, то есть, ну, как Мишлен, только американский. И я захожу в ресторан, и там это вот висит, это вот значок Загатто, что это там супер-пупер. Во всех ресторанах, у них даже в высокой кухне, это первое, на первом месте что? Бургеры. Вот, но самое страшное то, что в Америке есть хорошие продукты, это по поводу продуктов, там есть очень хорошие продукты. Но, к сожалению, американцев почему-то вот принципиально они их портят. Это, я не знаю почему. Я захожу и прошу пожарить мне рыбу. Я просто прошу, на гриле, сделайте мне гриль рыбу, да? Я не помню, морской язык, по-моему, это был, там, сейчас не помню. Что делают американцы? Они обсыпают обязательно в углях, да? Ой, в углях, этих, в сухарях. Обсыпают в сухарях и суют вот этот фритюр с прошлой войны, который стоит у них еще, понимаете? И вот это у них называется рыба на гриле. Я сейчас не утрирую, действительно, там, то есть для них вот чем жирнее, тем больше соусов, у них должно все плавать в соусе, у них должно все вот это вот много ингредиентов, которые вообще там холестерин, ну, вот, прям вот оттуда прям лезет, я холестерин, понимаете? Но когда ты сидишь, идешь в аэропорту и видишь вот после этих меню, что получается, когда у тебя стоит красивая девочка-мулатка, там проверяет твой паспорт, и вот ей только надо стоит выйти, и у нее вот так уже, понимаете? То есть это все национальная беда в Америке. Они сейчас только приучиваются им, как бы, к европейских больших городах, они только сейчас приучиваются к более-менее, к нормальной еде, пытаются. Но все равно, что такое суп, они не знают в основном, да? Даже в крупных городах там у них нет такого, ну, скажем, нет такого правила есть суп, да, там, я не знаю, я, например, без супа не могу вообще. У них заходишь в магазин, 30 метров прилавка, это чипсы, это всегда, это в любом магазине. И вот эти все консервы, консерванты, это, конечно, у них это бич, это все, это любимые блюда, они же как еще, вы знаете, как американцы закупаются в магазине, да? То есть они заезжают с огромными тележками, где по двое детей, и у них тележки, не то, что наши-то в Ашане, они, это ни о чем. Это реально как Шевроле, вот такие здоровые телеги. Вот. А когда они закупаются как, ну, там, на 3-4 недели, и вот они вот, ты видишь эти тележки, там везде консервы, то есть вот это все законсервировано. Проблема Америки в крупных городах, как я сказал уже, да, сейчас там, например, там в Чикаго, где-то в Нью-Йорке можно там поесть. Конечно, там другая культура. Но в Средних Штатах, где-нибудь во Флориде, там кошмар. Хотя у них есть во Флориде, опять же, кто знает, там есть супермаркет Publix называется. Там сумасшедшие продукты. Я в Америке, когда я во Флориде, честно могу сказать, я снимаю гостиницу, там это частое явление. А гостиница с плитой, ну, знаете, где можно, когда семьи приезжают, там у них развита эта история. Вот, и я беру себе обязательно такой номер и готовлю себе сам. Я покупаю продукты и делаю себе сам. Потому что американцы невозможно походить. Нам они все испортят. Они салат испортят, рыбу испортят, мясо испортят. Берешь курочку, варишь себе бульончик и кушаешь.
Александр, любимое блюдо.
Смотрите, любимое блюдо, я обожаю куриный суп. Наверное, никого не удивил, но я действительно очень люблю по многим причинам. Я сейчас, наверное, посмеюсь, но вы знаете, это одно из самых рентабельных блюд в кухне. Но себестоимость куриной лапши 17 рублей. Да, там продают его за 250, за 300. Вот, иногда дороже. Я очень люблю хорошую куриную лапшу, очень люблю. Что касается люблю. Жареную картошку люблю с грибами. Смотрите, я все дегустации, которые там делаются, я Конечно, я очень люблю, знаете, какую еще еду? Меня спросили, какую направленность по кухне. Я очень люблю паназию. Вот паназию очень люблю. У нас, к сожалению, кстати, в Москве почему-то, хотя, опять же, в Нью-Йорке, в том же, я постоянно говорю об этом, в Лондоне, кухня, которая очень прижилась хорошо, да, и там она действительно во многих топовых местах, паназия. У нас почему-то она не так не сильно пошла, у нас эти наши суши любимые, и наши учкудук, это эти Узбекистан, forever. Вот. Хотя, кстати, узбекские рестораны, на примере Урю кафе, очень выгодные проекты, могу сказать, что по рентабельности узбечки очень далеко опережают там конкурентов, да. Чехан, ну я про них про говорю, и узбечки, ну как, Чехана тоже же, Чехана номер один, имеете в виду? Смотри, подождите, ну что, мало народу? А почему расстроились? Подождите, ну послушайте, смотрите, я объясню. У нас мода на узбекское, вот эту всю историю, узбекско-азербайджанско-грузинскую, она еще с Советского Союза, вы поймите правильно, да? Ну, то есть мы хотим шашлычков, мы хотим вот этого. Она рентабельна очень. Поверьте, себестоимость узбекской кухни копеечная. Да, она ничего не стоит по себестоимости. И она очень выгодна. Я не знаю, с чем ее еще сравнить. Наверное, может быть... Не знаю, может быть, там с азербайджанской, да, вот эти наши Сим-Сим, все рестораны, они тоже очень выгодны. Но как бизнес, это очень хороший проект, поверьте. И Чехана номер один. Хорошо, давайте пример, допустим, откроем маленькую тайну, так, не без передачи. Вы знаете Чехана номер один на Новом Арбате? Где рядом с Метелицей. Оборот этой Чеханы 30 миллионов рублей в месяц. Чистыми они делают 10 миллионов рублей в месяц. Чтобы было понятно. И поверьте, это не потому, что на Новом Арбате. Они очень рентабельны. Там аренда, я знаю, 3 миллиона у них тоже, как у меня в облаках, вот в месяц. Но даже с такой арендой они легко покрывают все свои расходы. Смотрите, у нас, если я не ошибаюсь, у нас был ливанский ресторан, который, знаете, я очень любил еще когда начало 90-х, может быть, еще конец 80-х. Помните, тогда был на Тверской, там еще продавали эти шаурму ливанскую. Там не помните, да? Да, там, там очередь стояла постоянно, там человек 40 в очереди стоять, чтобы получить шаурму там эту. А потом был Цимис, да, если не ошибаюсь, или Шафран, Шафран, по-моему, да? Шафран. Сейчас закрыли его, кстати, помещение предлагают эту аренду. Не знаю, вы считаете, что эта кухня может как бы иметь место, да, в Москве? Ну, как бы она имеет развитие? Я не знаю. Я, честно говоря, я не задумывался даже над этим никогда. Я считаю, это она довольно-таки такая ограниченного развития, мне так кажется. Я могу ошибаться. Ну, то есть я бы вряд ли стал делать ливанский ресторан. Хотя вот я знаю, что, например, есть такое модное место, наверное, знаете, клуб-ресторан Джиммис. Вот, там у них самое продаваемое блюдо – это шаурма. Да, действительно так. У них считается самая лучшая шаурма в городе. Туда ездят люди даже потусоваться и поесть шаурму. Не знаю, я вряд ли смогу вам ответить на этот вопрос, не задумывался.
Александр, вы говорили о рентабельности. А вот как выглядит бюджет так крупными мазками ресторана? Ну, какие самые затратные статьи, какие там?
Ну, ну, смотрите, нормальный кост, да, кост, если берем от оборота, это и алкоголь, и продукты, нормальный кост в ресторане, типа, ну, там, в стандартном ресторане должен быть не больше 20% от оборота, да? Это... Кост – это закупка алкоголя и продуктов. Ну, соответственно, у вас это варьируется на вашей наценочной категории, да, сколько у вас наценка. То есть, ну, если говорить от оборота, то кост, я сейчас расходы вам рассказываю про расходы, то кост в фастфудах, он от 17 до 20%, да. В ресторанах, как там, например, White Rabbit, он где-то 25%, потому что сами продукты используемые, они, конечно, дороже, да. Значит, дальше, аренда. Аренда совершенно абсолютно разные могут быть варианты. Например, с White Rabbit мне очень повезло. У меня аренда там, будь смеяться, это на крыше Смоленского пассажа, стекляшка, да, там у меня аренда там 1 200 000 рублей в месяц. Вот, ну, мне, считаю, очень повезло, поэтому как бы такого счастья часто не бывает. Наверное, нельзя на это ориентироваться. Но есть компании, например, американская система как бы сдачи в аренду, как, например, там бизнес-центр или торговый комплекс, они дают по 11% от оборота, да, аренда от оборота. Или, но не менее, там, сколько-то там, понимаете, да, то есть там какая-то такая, она градация идет, то есть или 11% оборота, но чтобы их не обманывали, они хотят установить какую-то нижнюю планку. Такое тоже бывает. Так вот, например, там есть в одном ресторане. Дальше, ФЗП. Ну, например, чтобы вы понимали, в кролике ФЗП
4,5 миллиона. Вот, приблизительно так.
Сколько вот процентов оборудования?
Значит, мне сейчас сложно считать, конечно, я могу взять калькулятор, просто я, понимаете, я вам сейчас называю цифры.
Грубо, если вы сказали, кост...
Ну, где-то 11% тоже, то есть, получается.
То есть, это самые значимые такие статьи?
Ну, ФЗП, аренда, значит, у вас еще есть налоги, которые, собственно говоря, несмотря на разные схемы оптимизации, как это называют, надо платить. Мы сейчас, естественно, пытаемся как бы это все делать более лояльно государству, вот, но, конечно, какая-то сумма уходит. Ну, то есть совсем нагреть не надо. Это, да. Поэтому есть налоги, есть хознужды, которые могут быть совершенно разные во всех ресторанах. Почему? Потому что где-то у вас перекрывается, помимо у вас арендных платежей, есть так называемая, знаете, наверное, эксплуатация, да, там, например, в бизнес-центрах, в торговых. Эксплуатация здания, да, это дополнительные деньги, которые вы платите. Дальше охрана, например, в облаках, так как в облаках у нас приходят эти четверговые алкотрэши, вот, там, я их так называю, извините, вот, там, естественно, у нас усиленная охрана, и там охрана там забирает почти 700-800 тысяч рублей. В месяц, естественно. Очень все зависит от проекта, да. То есть, ну, самые основные там кост, зарплата, аренда, хознужды.
Это около 30%.
Да, то есть это стандарт, ну как стандарт. Это не стандарт, это некое такое негласное правило, что рентабельность ресторана должна быть от оборота 30%, не менее 30%.
А сколько времени на ресторан? На каждый ресторан?
А что значит не?
Есть вообще ресторан,
у
вас есть. Сколько времени тратите на текущие дела?
Ресторанные?
Да.
Весь день.
Не, не очень... Новые рестораны, открытие новых тянет силы и поддержание ресторана.
Ну, смотрите, я стараюсь в новых, в своих, которые есть рестораны, оставлять... Конечно, в моей команде всегда есть правило. У меня не наказывается. Да, у меня инициатива не наказуема, да, и у меня могут люди, как бы я им доверяю. То есть, если делегирую полномочия, то есть я их не дергаю каждые 5 минут, как бывает во многих, да, местах. Да, он может ошибиться, но мне проще, когда человек, я ему доверяю, я действительно беру профессионала, чтобы он на себя брал некую ответственность, да, это делал. Конечно, я проверяю, смотрю и то, что происходит в существующих ресторанах, но. Я, конечно, оставляю это на управление, да, и максимум принимаю участие в новых стройках. Сейчас у меня просто 7 строек, я говорил, да, и просто стройки, это при той системе, которую вот вы говорили о строителях, да, чтобы контролировать, и чтобы они не подрались в дизайне со строителями, и чтобы еще было куча подрядчиков, которые вы должны мебель там заказать. Я, как правило, кстати, изготавливаю все здесь, в Москве, не покупаю в Италии. Вот, это все нужно заказать, это все нужно... Ну, то есть, это некая машина, это стартап, да, о котором мы говорим. Ну, такой, он очень серьезный в становлении ресторана, да, и у нас сделать правильно, надо сделать быстро. Тем более, что, вот, например, в ресторан для меня строишься больше 4 месяцев, это, ну, это плохо. То есть вот 4 месяца это там максимум 4-5 это край. Поэтому в основном, когда занимаюсь новыми, тем более, что в новых нужно ту идею, которая изначально была, ее очень грамотно надо довести до открытия, чтобы ее не потеряли в процессе стройки, понимаете? Потому что часто бывает, что. Бывает, не, ну это, конечно, не самое важное. То есть бывает, что дизайнеры что-то не так там поняли, да, то есть начинает самодеятельность. И когда ресторан открыт, у тебя там есть, уже гости пришли, и ты после технического, знаешь, да, что любой ресторан делает техническое открытие, не открывается сразу, да, там прогонка на своих, как говорят, на кошках учимся. Вот, и после того, как какой-то период, там 2-3 недели мы поработали на своих гостях, после этого мы его открываем официально. Иногда, пример вам хороший, облака уже 3 года неофициально не открыты. То есть мы работаем все в техническом режиме. Поэтому самое важное, да, чтобы и пошли гости, ты знаешь, что там есть правильное, ну, после технического открытия, после официального открытия, пошли гости, они тебе есть, людям понравились, критики написали, все, тогда переключаешься, то есть оставляешь это на команду, которая управляет уже, да, и переключаешься на какие-то строящиеся объекты. Потому что на строящих объектах очень часто делают вещи те, которые иногда люди не понимают, что так не надо, вот, но им надо, ну, короче, нужно направлять их правильно. Правильно русском.
Может, неделю, месяц не закрыть ресторан, там работают люди, как вам говорят?
Ну, смотрите, не совсем так. У меня есть совещания, скажем так, управляющих, да, которые, собственно говоря, я провожу гораздо раньше, чаще, чем один раз в месяц. Во-вторых, самый важный момент, который, поверьте, как бы не казалось вам странным, для меня это мои гости. Люди, гости любят очень быстро. Тут трудом, Саня, что за фигня? У тебя там то-то-то-то. Понимаете? Они даже не так. Саня, ты знаешь, я не хочу тебе жаловаться, ты уж извини, что я тебе звоню. Ну, то есть, вот, например, начинается, как правило, с этого, да, и поэтому, когда мне доходят такие вещи, ну, вы понимаете, что я начинаю делать, да, и поэтому, а приходят они довольно-таки часто. Поэтому мне мои же гости, а я, кстати, своим гостям всем говорю, чтобы они мне звонили и говорили, нравится, не нравится, поэтому мне гости часто звонят и возмущаются или, наоборот, хвалят, там, не знаю, бывает, возмущаются, в ресторанах все бывает. Поэтому забыть о ресторане открывшемся мне не дают, поверьте. 8 марта, как правило, мы заказываем мебель. Посуду. Для вас важна посуда? Для меня, да. Вы знаете, честно могу сказать, мы с вами, видите, как сходимся. Для меня очень важно, из чего, что едят, из чего едят, да, и чем едят. Я, как правило, заказываю посуду в Италии. Сейчас я в недорогих проектах использую очень хорошую посуду, английская, называется Zeltman. У них, чем они хороши, во-первых, у них есть правило, которое, кстати, мы проверили, оно работает. Побитую посуду они меняют бесплатно, абсолютно на новую. Да, и вы знаете, честно говоря, я думаю, не работает, но работает. У них есть несколько линеек, от недорогой, но в том числе дизайнерской. Это очень большая проблема, найти красивую посуду, но чтобы она недорого стоила. И она, это складская позиция здесь, у комплекс бара, если знаете такую компанию. Это не для дорогих каких-то проектов. Для дорогих проектов, как правило, мы делаем разнобой, берем основную посуду сервировочную, да, которая стоит на столе. Это, как правило, Zeltman немецкая или там Schoenwald. Ну, есть варианты, да. Может быть, там шеф-сомелье, там, ну, много есть интересной посуды. Здесь много, кстати, есть фирм, у которых какие-то складские позиции. То есть не надо ее заказывать. Уже конкретно под блюдо мы с шефом выбираем какие-то или камни, или доски, или какие-то дизайнерские тарелки. Просто мы не берем их в количестве в огромном, да, берем их там по 20 штук, там, да, по 30. Мы берем конкретно красивые какие-то вещи, которые блюдо очень, ну, красиво смотрится. Как-то так. Приборы тоже в компаниях, приборов, как правило, здесь хороших нету, заказываем Броджи, Самбонет, там, Хэп, я не знаю, если вам что-то говорит эти фирмы, там, ну, то есть в основном с Италии, да. В России? У нас вообще нет, смотрите, это еще одна проблема, куча проблем. Вы знаете, чем, вы знаете, что еще есть очень важный момент? Почему у нас еще, я считаю, кухня находится на очень высоком уровне в Москве, на довольно высоком уровне, и обслуживание, потому что у нас сильная очень конкуренция. Такие группы, как я, там, Гинза, Новиков, боремся за определенную кучку людей, которые с годами, ну, может быть, и растет, но очень мало. У нас нет туристов. В России нет туристов. Они есть только в Питере, и то как-то так, знаете, набежками. Если вы возьмете Лондон, там, Париж, Нью-Йорк, 50% выручки делают туристы в ресторанах. Я уже не говорю о агротуризме. Да? Агротуризм – это такая вещь, которую хотели раскрутить многие. И во Франции я ее понимаю больше, чем здесь. Куда вы здесь повезете агротуристов? В совхоз Ленина на сбор малины или там клубники показывали грязных наших коров, которые, ну, там я не буду подробностей, да. Будущее не вижу, честно. Да, это есть, эта история есть. Очень многие ездят, кстати, сейчас в Швейцарию и во Францию. У меня есть такие люди, которые ездят даже... Смотрите, больше не... Ну, наверное, да, можно назвать агротуризм, но у них он такой совмещенный. Они совмещают, скажем так, мишленовские рестораны, очень гастротуризм с агротуризмом, да, вместе. То есть очень многие, если вы в курсе ресторана мишленовские, одна звезда, две, три, они находятся вне города, они находятся за городом, как правило, там, в каких-то деревнях. Туда люди ездят, но я не верю в то, что у нас это возможно, ну, на ближайшие 10 лет уж точно. А хотя тот же Зельман обещает, что он сделает какую-то там... какую-то историю, что сюда будут приезжать иностранцы, там, самолетами прилетать на агротуризм. Я, понимаете, почему не верю, в первую очередь? Я не верю, потому что в первую очередь, за нашу ментальность, я думаю, что нашу ментальность поменять будет очень сложно. Кто будет сюда ездить? Иностранцы, зная, что здесь, в России, с экологией, это не самая благоприятная история, гораздо удобнее поехать в Швейцарию, или в Финляндию, или там, в Норвегию, да, чем в Россию. Хотя могу сказать, что вот как раз в Сибирь, вот на Байкал, я знаю, что сейчас, я говорил с людьми, у меня в Иркутске живут знакомые, говорят, что сейчас увеличился поток туристов, ездит на Байкал, потому что, наверное, единственное место, не знаю, единственное место, где может быть действительно какой-то там с экологией более-менее нормально. Ну,
пусть они сначала мусор уберут, сейчас они там мусор убирают.
Там еще же как вот этот...
Да застрали все просто.
Да?
Кошмар, да. Но когда уберут, я думаю, да, потянется.
Наверное. Не знаю. Наверное, вряд ли смогу вам какие-то прогнозы дать. В нас, я думаю, пока это вряд ли.
Так вот, насчет той маленькой группы, которая посещает все рестораны. Все-таки какой из ваших проектов будет видеть нас особенно радостно, если мы там появимся? Нам, брат, какой из проектов будет?
Сколько это будет стоить, да? Я понял. Ну, смотрите, я думаю, что... Мне бы было приятно, если бы вы посетили Лучиано, тот, о котором я говорил, потому что там, знаете, там есть смеси. Но мне больше всего нравится, вот я могу сказать из своих ресторанов, больше всего нравится еда именно в Лучиано. Это если судить обо мне. Знаете, здесь вопрос, что там есть. Я бы съел, на самом деле, пиццу попробовал там, потому что там действительно дровяная печь на дровах. И в отличие от многих ресторанов, которые там готовят на 350 градусов температуры, тоже такой нюанс. У нас ассоциация, которая говорила неаполитанская, да, мы обязаны готовить на 500 градусов. У нас пицца готовится там буквально 2 минуты.
Это ваш ресторан? Просто я прослушал.
Да.
Это ваш
ресторан? Да, 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 да.
Повторяю.
А, ну да. Вот. Очень, очень вкусные там десерты, потому что мы мало того, что имеем десерты, там Лучиано свои, продаем у себя, мы еще поставляем еще несколько кафе. Очень интересные. Ну, вот. И там еда вкусная, понятная. И мне, например, иногда не хочется так же, как и в мишленовских ресторанах, понимать сочетание несочетаемого. Ну вот, поэтому мне, в общем, мне нравится в Кролике еда и в Облаках, но просто вот поесть, если поесть, то в Лучиано.
Есть?
И куриный обшал, слушайте, он называется суп из петушка, извините. Вот. Так что, да, там, кстати, самый вкусный именно в Лучиано. Так что это мой любимый. Да, хорошо, что вы мне напомнили, как рассказать. Из чужих. Сейчас скажу, что мне нравится. Мне очень нравится Вильямс, концепция гензовская. Ну, даже это не гензовская, скорее всего, там этого Вильяма Ламберти, да, повара их. А вот, мне очень нравится неплохо Дом Карла гензовский, да. Бистрот нравится. Мне нравятся такие домашние рестораны. Я мне своих это ресторанов таких модных с диджеями не хватает, поэтому я люблю так посидеть, спокойно вина попить, такого плана. Но могу сказать, что я, наверное, редко посещаю других, но из того, что посещаю, наверное, вот это.
Ну что, друзья, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.